Сегодня у нас тема формальный лидер и неформальный лидер. И его милость Шайтан Нишанда Шарабаху попросил меня сделать вступительную речь и что-то почитать. Минут на 10. Формальный и неформальный лидер. Мое понимание, формальный лидер, самый простой и доступный для меня, это лидер, которого назначили завтра Рамановым. Назначили, делегировали ответственность, вот, делегировали благословение, не знаю, передали благословение, просили. Это как неформальный лидер, это лидер по естественным каким-то качествам, это со знаком плюс. Это, естественно, лидер, вокруг которого собираются люди, слушают, общаются. И также, как вчера было немножко сказано об этом, Чайтан Чан вчера про это говорил, что иногда неформальный лидер появляется со знаком минус, как тень формального лидера, как оппозиция и так далее. Вот. Это вот то, что мне доступно понимание, сегодня это будет обсуждаться, и также было сказано, что сложная довольно-таки тема. Вот, что хотел сказать, как вступительное слово. Вот. Мы только что спели баджан, который называется Гурудев. Это баджан, написанный Шрила Бхактивинодом Такуром. И он написал эту молитву на стихи Шикшаштаки. Шикшаштака. 8 стихов Чайтани Махапрабху, которые он оставил для нас. И на 3 стих. Тринада Писуничина. Тарора Писа Ишмана. Аманина Марадина Киртания Садахари. В этом стихе, вы знаете этот стих, все знают. Суть этого стиха заключается в чем? В том, что вайшнав должен обрести качества, духовные качества. Потому что без этих духовных качеств невозможно получить милость. Как я недавно делился с преданными, я это услышал от Шрила Сачинандана Махараджа. В своей духовной практике мы должны открыть 4 двери, чтобы достичь совершенства. В своей духовной жизни мы должны один за одним открыть 4 двери. И 3 двери мы можем открыть, прилагая собственные усилия. Как вчера было сказано, определение мы садханы давали, садхана бхакти. Следуя процессу, где мы встаем рано утром, подчиняем себе правилам предписания, понимая цель, что это не сходит по парампаре от духовных учителей, 16 кругов мантры. И мы можем один за одним, я не буду сейчас в детали вдаваться, что времени отнимать, это занятие целого семинара. Я думаю, что завтра мы также будем, или послезавтра, говорить об образовании, и об этом мы более можем наметить, когда мы можем обсуждать такого рода темы. И первая дверь более-менее связана с нашей регулируемой жизнью. Вторая дверь – это связано с нашим умом, когда мы начинаем думать во время воспевания святых имен Господа или когда мы совершаем преданное служение, думаем о значении, о смысле. Мы возвращаем свой ум на суть и размышляем о святом имени, о том, что святое имя и сам Кришна отличны друг от друга. И третья дверь – это когда мы вовлекаем сердце, карана шарира, когда мы испытываем разлуку на основе понимания этого материального мира, на основе понимания своих вечных отношений. Вот. И вот 3 двери, которые мы можем открыть. Это очень возвышенный уровень. 3-я дверь, это точно. Но 4-я дверь, эта дверь открывается изнутри. наверняка вам знакома дверь. То есть нету ручки, нету снаружи. И эту дверь невозможно взорвать, эту дверь невозможно взломать, не знаю, дырку проделать там, как-то бомбу подложить, взорвать. Невозможно. Эта дверь открывается изнутри. Это полностью прерогатива Кришны или Рада Кришны. Поэтому естественное состояние или естественная культура поведения вайшнава – это культура уважения, смирения. Вчера тоже мы обсуждали смирение. И эту дверь невозможно никакими другими вещами, качествами и так далее открыть. Единственное, что нужно сделать, единственное, что мы можем, это считать себя, как в этом стихе Бхактивинода такой говорит, смирение травы, лежащей на улице. Вот. Стать таким, который заслуживает, не знаю, внимания или милость вайшнавов и, в конце концов, Господа. Вот. И вот наша философия, наша вайшнавская культура основана на культуре уважения, уважения всех живых существ. Мы должны уважать всех. Сегодня мы будем говорить о лидерах. Лидер, назначенный лидер, скажем так. В Чайтани Шикшамрите Бхактивинод Такур описывает на основе священных писаний, на основе вед, по крайней мере, 8 причин. 8 причин, на основе которых мы должны уважать всех живых существ, окружающих наш, у нас людей, общество, социум и так далее. Я сейчас быстро перечислю. И он говорит, начинает с того, что мы должны уважать всех живых существ. Если мы понаблюдаем, будем смотреть как ученик, вот, наблюдать за живыми существами, мы можем заметить, что они в чем-то превосходят. Что-то у них есть, что нет у нас. И на основе этого понимания у нас могут возникнуть естественное, спонтанное уважение ко всем живым существам. Вот. Вы знаете эту историю Юдхишхира и Дурьотхана, также про других говорят, что Дроначарья отправил их обоих найти, для Дурьотхана найти человека, который был бы ниже него. А Юдхишхир отправил, чтобы он нашел человека, который был бы наоборот. Дурьотхан отправил, чтобы он нашел человека, который был бы выше, превосходил бы его, а Юдхишхиру кого-то, кто был бы ниже. И оба потерпели неудачу. Вот. Они вернулись вечером, сказали, что Юдхишхир сказал, я не мог найти никого, кто был бы ниже меня. Я искренне пытался найти. Я смотрел на лошадей, я смотрел на быка. Они все превосходят. Вот. Потом я смотрел на шудр, вайшев, кшатриев других. Все они в чем-то превосходят меня. У них есть что-то, что нет у меня. Вот. И затем Бхактивинод Такур говорит, мы должны уважать людей. Людей. И знаете, на основе чего мы можем уважать людей? Потому что они получили эту бесценную человеческую форму жизни. И, соответственно, в этой человеческой форме жизни у них есть огромный шанс стать возлюбленными Господа, осознать свои вечные отношения и вернуться в духовный мир. Затем Бхактивинод Такур говорит, мы должны уважать цивилизованных людей. И в чем же разница между просто людьми и цивилизованными людьми? Цивилизованные люди – это те люди, которые понимают, как устроен этот материальный мир, и, соответственно, могут поклоняться полубогам, вот, кармаканди и так далее. Цивилизация означает, когда мы признаем, что есть кто-то, кто управляет этим материальным миром. Это могут быть полубоги и так далее. Может даже он не понимает, что есть верховная личность Бога, так или нет, это уже цивилизация. Те, кто следует принципам вед. Далее Бхактивинод Такур описывает те, кто обладает знанием, еще выше те, кто обладает какими-то качествами, не просто знание, еще проявляет это знание в своих действиях, качествами обладает. Затем вайшьям, вот, которые богатые, вот, используют свои богатства, служение Господу. Затем кшатриям, вот, за их доблесть, за их вот, этот, природу защищать. далее браманов настоящих, и в конце он завершает чисто преданно Господа. И вот если мы проанализируем все эти моменты, которые описывает Бхактивинод Такур, мы можем прийти к выводу, что Бхактивинод Такур не оставляет никакой лазейки для нас, куда мы можем протиснуться и сказать, я вот этого я могу не уважать. Поэтому, видите, культура вайшнава основана, жиждется на уважении. И невозможно без этих пониманий развить эти качества смирения, достичь или открыть вот эту четвертую дверь, тринадати суничена. Поэтому лидер, иногда назначает лидер, лидер может не обладать всеми хорошими качествами, которые мы хотели бы видеть. Как мы вчера немножко обсуждали, оказывается, статистика есть. Нету хороших президентов, скажем так. Ну, в каком смысле? То есть, всегда они становятся объектом критики. Но интересно, есть история Чайтани Чаритамрите, где Санатана Госвами, вы знаете, Наваб Хусейн Шах, он был его личным секретарем, министром. И Хусейн Шах, он полностью зависел от Санатана Госвами во всех делах. И однажды Санатана Госвами притворился больным, потому что он не хотел уже идти на работу. Вот. Он хотел просто обсуждать Шримад Бхагаватам, он хотел присоединиться к Чайтани Махапрабху. И он сказал, я заболел. И он не выходил на работу. И Хусейн Шах говорит, когда же Санатана Госвами появится? Вот. Он уже болеет, сколько уже болеет, почему он не выздоравливает, я уже не могу без него, без его советов и так далее. И он отправил своего личного лекаря, царский лекарь отправился, чтобы, говорит, пойди вылечи Санатана Госвами, пусть он появится. И лекарь, когда пришел, что он увидел? Он увидел, что Санатана Госвами сидит в окружении браманов, изучает Шримад Бхагаватам. И он вернулся, сказал, он не болеет, он изучает Шримад Бхагаватам в обществе браманов. И тогда Хусейн Шах сам лично в гневе появился там. Санатана Госвами сидел, браманы сидели, изучали Шримад Бхагаватам. И этот царь зашел. И царь, а какой царь? Царь мусульманский. И он, я не знаю, в то время он уже атаковал даже Арису, он мясоед и так далее и тому подобное. Очень много всего. И что сделал Санатана Госвами? Когда царь зашел в это собрание, когда изучали Шримад Бхагаватам, Санатана Госвами встал и выразил почтение. И все браманы стали выразить почтение. Кто-то может сказать, ну конечно же, царь могущественный, тем более мусульманский, может убить, я не знаю, что-то еще. В испуге нет. Санатана Госвами точно не боялся его. Точно. Он выразил почтение. Почему? Потому что он занимал положение царя. Царь, говорится, наместник. Конечно, нету сейчас наместник Бога на земле. Сейчас, может быть, нет царя. Но так или иначе, это проявление могущества. Могущество кого, в конце концов, источник всего? Кришна. Поэтому вайшнав везде видит проявление Кришны. Если кто-то занимает какое-то положение, нужно выражать почтение положению. Это даже положению. Не зря. Поэтому Санатана Госвами выразил почтение. Вот, можем видеть на примере Санатана Госвами идеальное поведение вайшнава. Через какое-то время, вы знаете, его посадил в тюрьму Наваб Хусейн Шах, потом Санатана Госвами оттуда благополучно ушел и присоединился к Чайтани Махапрабху. Вот. Теперь, может, почитайте, что было.
Ты сказала о формальном лидере. Не сказал о неформальном лидере.
Это для вас оставил.
Всеми примерами шастр подтверждается то, что сейчас Гарбаджан Прабху сказал, что лидер формальный, он уважается только потому, что даже занимает предположение такое. Например, Юдхиштхира выражал почтение Дурьотхане, когда тот занимал пост царя. Помните тот момент, когда Дурьотхана сделал ловушку для Пандавы в лесу? То есть он вызвал их на конфликт, как бы, или вернее, он хотел показать свою царскую мощь перед ними, унизить, посмотреть на их лесную жизнь, вот, полную таких скитаний, как нищие, грязные должны были выглядеть. А он в царской роскоши устроил пикник на озере, зная, что Пандавы придут туда, он хотел поглумиться над ними. Но Гандхарвы, они разрушили его планы. Сам царь Гандхарва заступился за Пандаву, за Арджуну, взял в плен Дурьотхану и всех там разогнал. Карну, Гандхару набросились, и воины отважные небесные. И он был пленен этой сетью Гандхару, Дурьотхана. И он, его уносили в небо вообще, в плен. И Пандавы это увидели, и Бхима, он ликовал. Смотрите, как все удачно получилось вообще. Сама судьба, наверное, против них. Это из-за их грехи все, это Дурьотхана теперь получает расплату. А ты же сказал, нет, мы не можем на это наблюдать просто. Потому что он наш царь, мы его поданы, наша обязанность спасти его. Арджуна, иди. Арджуна нехотя взял лук, пошел и спас Дурьотхана. Что это было? Они уважали положение царя. Так же, как есть пример.
Там говорится, что когда Дурьотхана был спасен Арджуной, и он пообещал исполнить любое желание Арджуны, то есть Дурьотхана, после того, как спас. И когда во время битвы, когда там стрела, вот, Бишма должен был этими стрелами убить то ли Арджуну, или это был Карна. В общем, стрела, которая была для, против которого никто не мог защититься от этой стрелы. И Кришна сказал ему, ты должен забрать эту стрелу Арджуне, Пандавам. И они пришли в Дурьотхана после битвы, и Дурьотхана встретил их, говорит, пожалуйста, проходите, садитесь, что вы хотите. Вот. Я помню свое обещание. Хотите, все, царство даю, войну заканчиваем и так далее. Тогда Арджуна сказал, нет, война это нормально. Мы будем продолжать будем войну, но я хочу попросить тебя вот эту стрелу. Дурьотхана хорошо, и он взял, принес эту стрелу. И в результате этого, по милости Кришны, стрела была нейтрализована. Ну, то есть пообещал.
Есть одна опасность, серьезная опасность для всех лидеров, которые получают полномочия, то есть установлены лидерами. Опасность гордости, мы знаем это. Неминуемо приходит отождествление с этим положением и могуществом, которое приходится. Есть история Анахуши, известная. Это после того, как Индра убил Вритру, брамана, был вынужден его убить, потому что Вритра, он демонические силы накапливал, он был браманом, он убил брамана, совершил грех. И получив реакцию, он ослаб и не мог больше сидеть на посту Индры, даже держать свои атрибуты не мог. Не мог даже смотреть глаза подданным, то есть почувствовал себя очень слабым, незащищенным, и просто спрятался так, что никто его не мог найти. И полубоги искали, не могли найти Индра, он царь полубогов, нашел особое место, позже он был найден. А пока полубоги все подумали, кто же будет управлять, никто же не имеет такого благочестия, такой силы, чтобы занять пост Индры. И иногда с нами происходит то же самое, нам предлагают занять пост, но мы говорим, нет опыта, нет таких знаний, нет такого благочестия, чтобы управлять преданными ятрой или что-то возглавить. И также они обратились к Нахуше, это полубог. Также полубог. Не такой возвышенный, как Индра, но к разряду полубогов Нахуша. И обратились все к нему. Займи ты место Индры. Пока его нет, во всяком случае, но необходимо постоянное какое-то управление. Мы не можем найти Индру. И Нахуша сказал, но у меня нет такого благочестия, такой силы, чтобы держать молнию Индры, сидеть на троне Индры или ездить на колеснице Индры. Или смотреть на вас, как на подчиненных. У меня нет такой ситхи, такого могущества. Я чувствую себя просто обычным маленьким полубогом средним. Как же я буду управлять вами? И тогда полубоги собрались и сказали, но мы уполномачиваем тебя. Каждый дает тебе часть своей силы таким образом. То есть получаем полномочия от кого? От окружающих преданных, от общества преданных. То есть мы занимаем это место, не имея качества, мы получаем это как полномочия. Мы установленный лидер называется. Сверху устанавливает, и снизу должны принять. Все, он обретает полномочия и силу таким образом. Постепенно это переходит, механизм в действие. Вот это вот ситха развивается в человеке, управляется. И Нахуша занял этот пост Индры. И там описывается целая история, что Нахуша на самом деле стал взращивать ложную гордость. И в конце, ну, полубоги терпели, потому что они сами просили, сами установили, и должны были поддерживать и принимать то, что он говорит. Все равно царь какой-то нужен. Так или иначе, он управляет. Пока он не посмотрел на супругу Индры, не привлекся ей. Но он подумал, теперь я Индра. Пишачи, Деви, теперь моя жена должна быть. Это была лучшая из богинь. Он стал смотреть на нее, как на свою собственность, отождествлять себя с ней. Она была просто в ужасе, что дело поворачивается таким образом. Она просто была в полном ужасе, думала, надо найти Индру срочно. Она пошла к полубогам, говорит, искали? Нет. Индра, он очень разумный, даже мы не можем понять, как он спрятался. Пошла Брихаспати, упала в ноги, гуру, Махарадж, духовный учитель всех полубогов. Надо найти Индру, найдем, он сказал, не беспокойся. Сейчас найдем, все, поговорим. И он заставил Агни войти в воду, и так нашел, был найден Индра. Обычно Агни в воду не входит. Он сказал, Агни, ищи в воде. Говорит, но я не могу войти в воду, но я тебя благословлю, заходи, вот, все будет хорошо. И по милости гуру Агни вошел в воду и нашел его там в воде, в сердцевине лотоса, в каком-то озере, потайном. Там в сердцевине он принял маленькую форму и сидел там. Ждал, когда реакция это пройдет, это слабость его, этот подавленный ум реакции. И он был найден, и теперь Шачи Деви нашла его, и она стала молиться Индре и прославлять свои подвиги, которые он совершил в прошлом. То есть он имеет качество Индры, поэтому его можно прославлять, можно просто говорить об этом. Это вот шастра. Если вы говорите вещи, соответствующие качествам человека, это шастра уже, это знание. Если вы внешне не путаетесь с внутренним, это шастра уже, это знание, это освобождение получается на основе знания. И так она стала очень хорошо говорить об Индре в соответствии с его качествами, петь гимны ведические. И это пробудило Индру, дал мне некоторую силу. И он спросил меня недовольным голосом, ну что ты хочешь, Шачи? Мне еще рано выходить отсюда. Я еще не восстановился. Говорит, да, может быть и рано, но у меня проблема, дорогой муж. Кто меня защитит, кроме тебя? Твоя обязанность защитить меня. Нахуша! Смотрит на меня с вожделением. Он все, мне уже поставил назначенное число, когда должен выйти замуж за него. И да как? Не могу еще выйти, ставиться на куша еще рано, что же делать? Он прибег к разуму. А, ясно, помогут неформальные лидеры. Он очень опытный руководитель. Обязательно будут какие-то неформальные лидеры. Они будут влиять качествами. И он сказал, все очень просто, Шачи, соглашайся на свадьбу. Как? Что ты имеешь в виду? Да, ну поставь только одно условие. Спроси, я царица? Он скажет, царица. Моя царица, все хорошо. Тогда я хочу царский свадьбу. Я хочу на необычном паланкине колеснице приехать к тебе на свадьбу. На каком аспекте? Запряженные мудрецами. Вот на такой колеснице он должен приехать за тобой. Запряженный, мудрый. На этой колеснице поедешь на свадьбу. И все будет хорошо, не беспокойся. Шачи ничего не поняла. Никто ничего не понял. Но Индра знал, что неформальные лидеры. Что такое преданный? Тот, кто не терпит оскорбления в адрес других преданных. Так можно такое определение? Если вы преданные, вы не потерпите. Неважно, уполномоченные вы или не уполномоченные, но если вы преданные, если получили посвящение, вы не сможете терпеть оскорбления в адрес других преданных. Индра это прекрасно знал. Вот в этом сила неформальных лидеров. Вот она сила. Для этого не нужны какие-то особые полномочия. Мы уполномочиваемся просто посвящением инициации. Нельзя терпеть оскорбления в адрес других преданных. Это тоже качество определенное. Если лидер просто это мимо ушей пропускает, если он не способен оказать защиту и установить какую-то справедливость, ясность, знаний, то он не может быть лидером. И Шачи вернулась, окрыленная надеждой, и Нахуша прислал к ней человека и спросил, ну, когда свадьба, назначенное число, ты должен дать ответ. Она сказала, хорошо, я царица. Поэтому я требую, чтобы приехал на золотой колеснице ко мне запряженным мудрецами. Нахуша был восторг. Точно. Так и должно быть. Ложная гордость. Так вдохновилась. То есть иногда лидер черпает вдохновение именно из ложной гордости, из положения. Не от экстаза. Не от того, что он любит Кришну и переживает какие-то расы внутри А, потому что просто на него влияет положение. Так на хуже. Он говорит, о, он так вдохновился, в таком экстазе был. Точно, вот этого еще никто до меня не делал вообще. Мой свадебный кортеж поедет на колеснице золотой, запряженной мудрецами вселенной. Точно, я же царь вселенной. Это правильно решать, мудрый вообще. Он не понимал, что это ловушка. Он взял Агастью, там, знаете, всех самых сильных, сильных браманов там. Какие там еще есть? Ну, всех запряг. Они смиренно, но сталь говорит, надо спрягаться. Ну что? А эти вот, то, что Карабаджо Прабху говорит, они уважают царя, его положение. То есть свой адрес они это терпят, раз так нужно, они были запряжены и смиренно, они тащили эту колесницу, повторяя свои мантры. То есть они терпят свой адрес какие-то проблемы. И затем колесница поехала вперед. Стопуши и Шачи Дэви сидели рядом, свадебный кортеж с напряженными мудрецами. Вся вселенная не знала, что делать вообще. До чего дошел тот нахуй? Ну, все понимали, это уже какой-то предел, уже чаша. Чаша наполняется до какого-то определенного края, что дальше терпеть мудрецы не смогут. Особенно Агасти. Думал, как он всех унизил мудрецов. Но я-то ладно, я независим вообще от этих гуми. Но как же он унижает всех остальных браманов? И именно Агасти на хуже и поставил ногу на голову с колесницы, показывая всем свою власть. И тут Агасти сказал, станешь змеей, ты проклят. Этого было достаточно. Это был неформальный лидер Агасти. Он там просто в колеснице тянул лямку. Никто не видел, что его лидером. Так же, как управление Хираньякашипу, Нарада Муни пел в хоре, прославляющий Хираньякашипу. То есть они принимают формальное положение, но они даже проклясть не могли, потому что Хираньякашипу был сильнее аскезы, сила аскезы больше у него была. Поэтому не работало проклятие даже великих таких мудрецов, как Нарада Муни. То есть такие проклятия вернулись бы просто к ним. То есть он был так надежно защищен своей аскезой. Аскеза Бхагаваста Брахмана говорится, но аскеза это сам Кришна. Он даже уполновачивает, видите, демонов, кого угодно. Но мы сейчас говорим о том, что формальные и неформальные лидеры, они очень связаны. Например, тот, кто на самом деле может сказать правду формальному лидеру, который всегда склонен отрасляться с положением, это Брахман. Брахман это неформальный лидер. Его не устанавливают формально. То есть не ждите, что будет какая-то формальная установка. Вот Брахман, слушайте его. Нет. Вас спросят. Тебя слушают преданные? Да, слушают. Твои наставления помогают им? Помогают. Они говорят, что помогают. Значит, ты Брахман. Вот. Не так, слушайте его, наставления должны помогать. Потому что он Брахман. Нет, это должно работать. То есть качество. Качество брахмана делают его брахмана, больше ничего, не положение. Положение никого нет. Есть положение царя, но положение брахмана – это качество. Итак, формальное положение, оно поддерживается неформальными лидерами. То есть кшатри защищают поэтому брахманов, потому что они поддерживают чистоту их ума, а брахманы защищают кшатриев, давая наставления. То есть формальный и неформальный лидер, они всегда вместе. Это прямо противоположно тому, что мы обсуждали вчера, что формальный лидер это оппозиционеры иногда, это не лидеры вообще. Те, кто борется друг с другом, сражаются, они не смогут развить никаких духовных качеств. Это невозможно. Они бесполезны, те и другая сторона. Как в Читании Чаритамрите Шрила Прабхупада пишет об этом. После ухода Господа Читани сразу же движение раскололось на две части. После Бхагаватистан Сарасвати ухода движение сразу раскололось на две части. Одна сторона говорила одно, другая другое. И обе они были бесполезны, согласно Чайтанья Чаритамрите. Какая сторона была полезна? Та, которая следовала наставлениям гуру Парампары. И он привел в пример Гаудия Мат. Гаудия Мат раскололся на части сразу после ухода Бхагаватистан Сарасвати. Он предупреждал об этом Шрилу Прабхупаду, там будет пожар. А что же нужно делать? Он сказал Прабхупаде, нужно просто проповедовать в западном мире по всему миру. Сделать организацию духовную. Вот была воля в этом духовном учителе. Тогда как в матке стали решать проблемы с храмами, кто будет жить, кто кем будет чем управлять, у кого будут какие последователи и так далее, и они запутались в этом на долгое и долгое время. И до сих пор они не могут как бы из избавиться от этой проблемы до конца, потому что та и другая сторона теряет силу, духовную силу. И та кажущаяся сила, смотрите, вот есть Гитлер, а есть Сталин. И они очень сильные, а в итоге и тот, и другой разрушаются. Кажущаяся сила. Поэтому сила, которая проявляется в сражениях, она иллюзорная. Она разрушает того и другого. И сила, на самом деле, в сотрудничестве. Одного сильного формального лидера, установленного, и другого сильного неформального лидера, они очень помогут друг другу. Зачем нужны неформальные лидеры? Это написано в шастрах. Браманы необходимы, потому что кшатрии, они принимают участие в деятельности и склонны запутываться время от времени, поскольку на них влияет эта деятельность. Поэтому браманы не должны занимать никакого положения формального, чтобы не запутываться в происходящих событиях и давать необходимый совет. Они всегда вместе. Вот это называется сотрудничество. Прабхупада сказал, нужно создать всего лишь две вещи. Браманов и кшатриев. И все, и движение будет успешно, если они будут сотрудничать. То есть управляющий класс и люди, которые обладают знаниями и качествами, и отстранены. Они должны быть отстранены от деятельности. Не вмешиваться ни в политику, ни в какие другие вещи. То есть они должны проявлять качество уважать всех. Вот о чем сейчас говорю. Уважать всех живых существ. Проповедовать сознание Кришны, быть беспристрастными. Качество беспристрастия, тут у нас отметили это. Это для брахмана очень важно. Для руководителя это сложно бывает. Бывает сложно. Поэтому ему напоминают об этом неформальные лидеры. И так из этого можно извлечь очень огромную пользу, если будут сотрудничать. Или либо наоборот, возникнут большие проблемы, если будет оппозиция, просто критика. Это было вступление как бы к сегодняшней теме для размышления. Сложная тема. Но мы так вводную дали большую лекцию. Но в то же время мы не закончили вчерашнюю тему, правда же? Поэтому сейчас, поскольку вы все талантливые организаторы, мы обратимся к вам. Как мы организуем сегодняшний день? Нам нужно успеть и закончить вчерашнюю тему, и начать новую тему. Так, у нас есть 40 минут до 9. Мы хотя бы сможем закончить вчерашний выступление?
Три группы осталось.
Сколько?
Три группы
осталось. Возможно, мы успеем. Нет?
Если мы регламент установим по 20 минут.
Давайте попробуем. Да, закончить до 9. Попробуем.
Говорят, что мы еще не разобрали вторую часть.
Не разобрали вторую часть. Поэтому давайте найдем какой-то выход. Возможно, мы это объединим. Объединим с сегодняшней темой на практической части, хорошо? Иначе мы не успеем ничего, как нужно все-таки успеть. Так что давайте организуемся как-то по-другому, переорганизуемся чуть-чуть. Ну и так, сейчас нужно закончить обсуждать качество, так? Это важная тема. Без нее будет сложно вообще понять дальнейшее наше.
А можно объяснить регламент для группы?
Так, я предлагаю до 9 часов, как было предложено, попытаться уложить. Если нет, то мы, штрафное время 10-15 минут. Максимум. Поэтому начинаем немедленно.
Извините, еще короткий вопрос. Вот сегодня формально, неформально лидер. А в чем будет программа заключаться сегодняшнего дня в этой теме?
Обсуждение. Также группа будет обсуждать эту тему. Формальный, неформальный лидер. Отношения между ними. Вот отношения между ними. И как распознать настоящего лидера от ненастоящего лидера, как мы дали намек на то, что есть как бы оппозиция, и кажется, что это лидер человек. Потому что ведет себя как лидер. Как, да, Прабхупада сказал одному преданному, на тот преданный сказал, но он тоже лидер, он тоже преданный. Говорит, а как ты отличишь бхакти от амбиций? Вот как это различить, да, мы можем спутать эти вещи. Кажется, что он тоже преданный. Но Прабхупада сказал, но как ты отличишь бхакти от амбиций? Тогда преданный задумался, какая-то, значит, есть разница, которую я не вижу в этом. Поэтому это нужно обсуждать. Каковы же отношения между этими лидерами и где, как распознавать этих лидеров? Если человек скромный, то как его распознать как лидера? Правда? Или смиренный, как распознать его как лидера? Один из намеков мы дали из истории Накуши. Но это нужно обсуждать согласно месту времени обстоятельства. То есть не просто сейчас получить какое-то вот руководство из шастры, и не понимать толком его, просто принимать. Мы можем принимать, конечно, но нам нужно сейчас понимать эти вещи научно. Нет, это не должно касаться каких-то имен конкретных. Мы должны это обсуждать как положение, как позицию.
Сказали, вы же сказали отношение связку между как брахманы, это как неформальные люди, а кшатри формальные. Но по жизни это другое получается. Там бывает брахман-брахман и кшатри-кшатри связка. Как вот это
возможно? Вот это будем обсуждать уже. Все это будем обсуждать. Вот такие тоже нужно обсуждать вещи. Итак, начнем обсуждение вчерашнего закона. Так, вспомним, что мы обсудили вчера, какие качества. Выступали трое преданных.
Смирение и терпение.
Первый был Лита Говинда Прабху, раз. Он говорил о смирении и терпении и ответственности, да?
Стабильности.
Второй был Санатана Госвами. Он говорил об энтузиазме, доброжелательности
и ответственности.
И третий был Мадхупати Прабху, который все наше время полностью забрал. Тема была очень интересный отклик был. Это садана бхакти, потом это сострадание, да, и
самосознание.
И самосознание. То есть такие вот вещи, они очень глубокие оказались. На этом мы как бы закончили вчера с большим интересом. Теперь мы продолжим. Какое следующее качество мы будем обсуждать? Экстаз мы будем как бы в конце обсуждать, как мы говорили вчера, да?
Экстаз в конце семинара?
В конце вот сегодняшнего обсуждения, до завтрака. Итак, кто следующий? Баладев. Баладев Прабху, так. Поприветствуйте его.
Харе Кришна, нам вот повезло. Два таких качества, такие необычные. Обычно, необычные, мы такие задумались, как же их обсуждать. У нас два качества знания и контроль чувств. Но знания бывают разные. То есть начнем с того, что знания бывают разные, сейчас разберемся. Бывает два знания. Первое знание – материальное знание, и другое – духовное. А вообще нам в школе преподают, в институтах материальное знание, то, что есть тело, мы всего лишь одну жизнь. Мы совсем случайно сочетание химических элементов, и люди живут в основном по принципу материального знания. Значит, мы сегодня один раз живем, поэтому нужно в жизни все успеть, больше всего поесть, больше всего поспать, больше всего совокупиться и больше всего, обороняться. Словно дело совокупления огромного. Это принцип животных. Но нам с вами повезло тем, что мы получили необычное знание, то, что я, оказывается, не одну жизнь живу, я живу вечно, душа вечная. Тела наши меняются, и если мы будем определенным образом жить, мы сможем уйти домой к Богу. Это очень хорошее знание, нам просто повезло. Вот, я чисто рад за вас и за меня самого. Вот очень необычное знание. И вот рассмотрим знание духовное. Да? Есть это разные уровни знания, вот как мы это увидели. Первое знание – это гьяна. Гьяна – это когда человек, как это, есть разные виды знания, вот как мы, как Гослай Махарадж объяснял, он говорит, как нужно учить знания. Первое – нужно запомнить, выучить наизусть, это гьяна, когда мы запоминаем, еще запоминаем, но ничего не понимаем. Это называется гьяна. Второе уровень, как учить, нужно размышлять. Потом размышляем, что это значит, сравниваем его с нашей жизнью, потом после этого мы начинаем применять его в жизни. Когда мы начинаем применять в жизни, мы видим, что все так оно и есть. Появляется вигьяна. Вигьяна – это реализованное знание. Чем гьяна от вигьяны отличается? Гьяна – это тогда, когда человек все знает, все до мелочей. Он знает, допустим, велосипед, какие там эти... всякие мелочи, как там все устроено, все знает теоретически, как на велосипеде ездить, что вот тут же педали крутить, сидеть ровно и поворачивать, значит, все теоретически все знает, но реально есть не умеет. Вот, что такое вигьяна? Вигьяна, когда человек знает и умеет ездить. И чем отличается, почему к нам приезжают наши духовные учителя, и почему мы с таким энтузиазмом идем, потому что они делятся своей гьяной. И тоже недавно для себя я послушал лекцию Госвами Махараджа, и я услышал для меня вообще очень такие революционные знания, что раньше, оказывается, вот у нас же четыре йоги, сатья-юга, два пара юга, третья юга и сатья-юга. Вот. Да, ну наоборот. Ну, короче, то, что записаны знания в шастрах были только в последнюю югу, в нашу кали-югу. До этого знания не записывались. И говорилось то, что раньше, вот до кали-юги, говорилось то, что если эти знания были записаны, ну, будут записаны, тот запишет эти знания, пойдет в ад. Вот такое было положение. А почему это все было дано? Потому что, допустим, мы читаем одно и то же тело. Есть это не тело, есть душа. Можно и по-разному читать, там, можно почитать, закрыть. Потому что то, что мы говорим, каждый говорит по-разному. Вот. И само слово – это энергия. И вот говорится, что вот знания нужно получать, лучше всего получать от того, кто этим знанием обладает. И от того, у кого есть видьяна, у кого есть опыт. Видьяна переводится опыт. Опыт, он смог осознать, что есть душа. У него есть опыт, хороший опыт духовной жизни. И вот когда человек получает знания от реализованной души, это знание входит ему в самое сердце. Вот. Это второй, это очень хороший уровень видьяна. У нас такой момент, что мы должны сделать свою гьяну видьяной. Иначе это так и останется, мы будем теоретиками на всю жизнь. Но на самом деле, если мы хотим уйти в духовный мир, если мы хотим другим помочь уйти в духовный мир, нужно на самом деле нужно получить этот опыт. Вот. Не только теоретический, но и практический. Следующий уровень знания – это очень-очень высокий уровень, очень высокий уровень. И не каждый уровень может делать. Это называется, не знаю, как называется, но называется «Дивья Гьян Хариди Пракашито». Вот, знаете, такое песня? Вот. Называется, что знание исходит из сердца. Когда сама параматма человеку в сердце разговаривает, что нужно делать. Вот, я вообще работаю тренером по карате. И в свое время мне тоже было интересно, ну, все это знать. Для меня было это как на сказку похоже, конечно. Вот, такая история про одного этого боевого, ну, ушу занимался, и все были такие крутые, а он такой был не очень хороший такой, посредственный. Ну, говорит, почему я так плохо работаю, почему, в чем дело? Ну, все очень просто, иди занимайся медитацией, там поймешь, что нужно делать. Вот он шел на 3 года, медитировал, и потом в один прекрасный момент, раз, смотрел, в один смотрит, 2 богомола дерутся. Смотрел внимательно, увидел их боевые движения, стал их просто записывать, запоминать. И что такое Дивья Гьян Хариди Пракашито? Это Кришна говорит, Бхагавадгите, я талант человека. Вот еще, чтобы понятнее было, в музыке импровизация. Когда человека просто в настроении хорошее, да, и из сердца начинает музыка идти, он просто берет и записывает ее. Ну, даже просто из сердца музыка идет. Вот, вот именно это очень высокий уровень. Вот, и как к этому уровню подойти? Во-первых, нужно видьяну получить. То есть нужно практически делать что-то, да, в духовной жизни. И следующее, вот как вот это Дивья Гьян Хариди Пракашито, чтобы у каждого из нас шло, нужно нам всем заниматься медитацией. Очень внимательно повторять манту. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И когда вот мы постараемся свои мысли лишние убрать, вот, когда наши мысли уйдут, на самом деле, что мешает нам этому знанию войти в наше сердце, в наши собственные мысли? И если мы свои мысли уберем, то наше откроется, и нам в сердце очень может войти знание. Господь, Он готов нам помочь, просто мы сами не мешаем. Все очень просто. Вот, поэтому, если Он хочет нам помочь. Вот, и поэтому вот такие уровни знания. Вот, я думаю, что если лидер будет обладать этими знаниями, то вообще для чего это? Есть тоже такая песня, это Ом Агьяна Тамирандасия, Гинанджана Шлакая, Чакшуру Митамина Пасмасши Грои Намаха. Я был рожден во тьме невежества, но пришел мой духовный учитель и дал мне знания. Я был во тьме в Тамагуне. Тамагуна переводится тьма. Мы ничего не знаем, но нам пришло знание. Знание — это свет. Значит, знание — свет, что делать нужно, как нужно жить, каким образом. И поэтому мы должны, во-первых, если хотим быть лидерами, мы должны помочь самому себе, мы должны жить, на самом деле, полностью, поверить в то, что так оно есть. Помните, сколько стоит святое имя? Всего лишь вера. Поверить в это, самому практиковать. Мы должны приезжать на такие фестивали, где приезжают преданные такие, которые хорошим опытом имеют, которые делятся этим опытом. Мы должны от них вдохновляться. И когда такой момент будет проходить, тогда мы больше будем вдохновляться сами. Очень важен опыт общения. Очень важно общение. На одном, то, что мы будем читать, мы мало что поймем. Нужен опыт, общение и опыт. Вот. Если мы так будем делать, то наше знание к нам может войти. Вот. Насчет того, как это практически делать, это потом, да? Хорошо. Следующий момент у нас контроль чувств. Что хочу сказать по контролю чувств? Ну, кто мы такие есть? Чем человек отличается от животного? Да, знаете, да? Ну да, животное что делает, оно то, что хочет, то и делает. Что хочу, то и делает. Если животное хочет кушать, оно кушает. Если хочет спать, оно спит. Если хочет совокупляться, оно совокупляется. Если хочет обороняться, оно обороняется. Чем человек отличается от животного, он делает не то, что хочет, а то, что нужно делать. А что нужно делать? Нужно делать то, что Кришна хочет. То, что говорит Саду, Гуру и Шастры. Это называется другими языками. Есть две категории. В Нектаре наставления говорится, что есть две категории людей. Первый — Гудаса. Гудаса — слуга своих чувств. То, что чувства говорят, то он и делает. Вот. Чувства говорят — орать, он орет. Чувства говорят — укради, он украдет. Чувства говорят — там подейся, он дерется. Это уровень животных. И нам, по милости Шрилы Прабхупады, нам пришло другое понимание, что нужно контролировать свои чувства. Вот. И если мы будем контролировать свои чувства, то на самом деле мы сможем стать госвами. И поэтому, если мы станем, не будем гудасами, если мы будем госвами, то люди к нам будут идти, люди будут спрашивать у нас совета. Вот. И если мы сможем контролировать самого себя, мы сможем другим помогать. Вот, вот такие вот, вот. И как нужно делать, тоже потом, да? Вот, ну так вкратце. Ну и хотел еще сказать, что ну, это, на самом деле то, что если человек будет контролировать свои чувства, он сможет себя контролировать, он на самом деле станет хорошим лидером слугой. То есть он будет служить другим. То есть если он сам себя может контролировать, то он и другим может помогать. Все будет под хорошим контролем. Все. Ну, там можно было еще добавить. Какие-то вопросы есть, нет? Какие-то самое дополнение?
Ну, все ясно изложено.
Спасибо. Останется Малика Мова, да?
Сатяки приветствуем.
Нашей пятерке вот достались три качества. Это непредвзятость, потом лидер-слуга и решительность. Непредвзятость, если мы будем рассматривать слово предвзятость, она синоним слова — это беспристрастие. Предвзятость, она означает слово. То есть составляет мнение на основании неприязни. На неприязни какой-то вот такой мысли. Вот это. Предвзятость — это мысли, суждения, сложившиеся заранее, основанные на неприязненном отношении, на предубеждении. И что касается для лидеров, быть непредвзятым и быть беспристрастным, это обычно лидерам приходится рассматривать какие-то, обращаются преданные, и в конфликтных ситуациях. И именно в этом отношении приходится применять такое состояние, ну, как бы, применять беспристрастие.
То есть конфликт может разрешить человек беспристрастный?
Да, беспристрастный. Это одно из качеств Кришны. Беспристрастие. Беспристрастие, она основывается на том, что в конфликте обидчик, например, и противная сторона, это уравнивается. За счет беспристрастия находит какой-то консенсус такой.
А основа беспристрастия в этом случае, что является? Скажем, если человек явно вот виноват в чем-то, скажем, как я могу беспристрастно видеть его? Что-то он дурное сделал. Угу. Вот, так а что-то неприятное для всех, плохое. То есть уже есть неприязнь к его поступку. Как же мне
оставаться беспристрастным?
Да, беспристрастным, скажем, в решении такого конфликта. Я все равно должен как-то указать на недостаток, да? Ну, где же проявится беспристрастность?
А, да, говорили, да. Мы обсуждали, когда то разделили именно поступок и саму личность друг от друга.
Как это практически? Утверждение это правильно, да. А как практически? Вот где эта личность, как ее отделить поступок?
Душу, тело.
Команда должна помогать. Команда должна помогать.
Да, да, да.
Да, команда.
Мы действуем знанием, то есть мы отделяем душу от ума. То есть что, если человек поступает неправильно, то он запутавшийся и поступает на платформе ума. То есть вообще-то мы должны видеть личность, качество личности, душу.
Да, вот где эта личность, как она проявляется?
Мы должны видеть преданным, если это идет разговор о лидере, который имеет дело с
преданным, да.
То мы должны видеть как бы его желание служить Кришне.
Во. То есть, вот она личность.
Что он преданный, конечно,
вот мы защищаем его преданное служение таким образом.
Какие бы он недостатки, ну, какие бы нехорошие вещи не сделал, тем не менее он хочет идти к Кришне. Вот
да, видеть его преданность, да? Да. Мы записывали, да?
Да, да.
Вот. Важно. Вот это поможет быть беспристрастным.
Также беспристрастность, она проявляется в том, чтобы должна проявляться вот именно в обидчике и в обиженном, потом. Но по отношению к себе человек должен быть очень, так сказать, пристрастным.
По отношению к себе?
Да, по отношению к себе. Это мы записываем. Ну, вот так. Может, дополнение есть? Пятерки.
А другие качества?
А другие качества потом, да, с этим закончить.
Ну, мы много говорили, что это качество, чтобы развить беспристрастие, человек должен, фактически все качества, они связаны с собой, то есть, чтобы быть действительно беспристрастным, то есть, человек должен быть смиренным, он должен быть свободным от ложного эго, потому что обычно именно вот это покрытие дает, вот то, что он склоняется к каким-то неверным суждениям.
Ну, там еще такой момент, вот, как быть беспристрастным, если действительно плохой поступок мы совершили, да? И как указать ему на это. Прежде всего, лидер, он должен обладать большой любовью, сначала указать на положительный момент его качества, его каких-то сторон в человеке, и потом потихонечку, как бы, если как бы его, ну, то, что, ну, там был момент такой, чтобы не теша его ложное эго, как бы, но при этом указать ему на недостатки.
Сначала описать его хорошие качества,
да,
а потом плохие. На этом закончится. Может быть, наоборот?
Ну, вообще идея была, чтобы не отождествлять поступок с личностью. То есть можно, допустим, осудить его поступок, действие какое-то, да, разобрать его, а саму личность не осуждать при этом.
Как человек это понимает, как он это чувствует? То есть, ну, вы все равно какое-то наказание налагаете на него?
Нет, прежде всего, вот он должен почувствовать расположение этого человека к нему. Поэтому я вкладываю это, что сперва нужно описать его хорошие качества, расположить, как бы среду создать такую.
А потом плохие.
Когда он
расслабился. Тогда он останется
ничего. Нет, потом он самопроизвольно, как человек, он отреагирует, что да, и он поймет, у него осознание-то у нас у всех есть, он поймет, да, вот здесь я был неправ. И то есть не сразу ему по голове вот так вот дали, вот ты вот такой, так вот неправильно сделал. И вот тут еще один момент такой есть, что его надо ситуацию какую-то разбирать сразу, а не переждать. Вот кто-то говорит, нужно неделю там переждать, кто-то месяц, кого-то таится злоба или еще что-то. А потом, когда какое-то снова возникает это, оно снова повторяется, получается.
И получается, не копить даже... злобу неделю, а сразу. Так, тут есть о чем поговорить.
На самом деле это очень важный момент.
Давайте обсудим.
Вообще-то в этикетке это есть, что сначала мы должны прославить человека.
Да, это нужно.
То есть есть это в этикетке?
Сначала прославить.
Наверное, не просто прославить, это же на манипуляцию.
Да, надо просто установить какой-то контакт с человеком, чтобы он почувствовал расположение. Не обязательно его хвалить за это. Просто поговорить немного, чтобы он пришел в себя, почувствовал расположительную атмосферу. А потом уже мягко сказать ему о недостатках. Сказать, но потом же... Почему надо же указать на недостатки?
А потом... Почему он так сделал?
Естественно, в этой беседе станет понятно, то есть, его, то есть важно понять его настроение, почему он, да. Почему он так поступает.
Вот. Каких-то побуждений, да. Хороших побуждений. В этикете это объясняется, почему мы прославляем. Там говорится, что мы прославляем, то есть мы даем понять, что у нас нет мотива закопать человека.
Да.
То есть это не просто мы прославляем, потому что мы хотим так себя позиционировать. Мы прославляем, потому что на самом деле мы не испытываем к этому человеку неприязнь. То есть мы даем этим самым понятием.
Будет немножко расстроено. У человека есть всегда благое намерение.
Да.
И вы должны видеть это благое намерение. Именно не просто прославить, потому что у человека есть фильтры. А какие-то слова он пускает в себя и чувствует, что это поддержка. А есть просто слова, набор слов, о, ты такой да. Преданный. И просто человек понимает, что сейчас бомбу готовит. Чем больше он прославляет, тем больше он напрягается на самом деле. Еще в конце говорят, но, и вот это вообще все тогда стирается. И поэтому нужно найти благой мотив в человеке и именно этот благой мотив поддерживать.
Мотив и был в виде стремления к Кришне, то есть самый главный
позиции. Это конкретный
и человек,
мотив.
Почувствовать, да, что вы поняли, что мотив хороший не видели, что человек, который его будет критиковать, что он понял, что мотив-то был хороший.
Да.
Тогда мы его как личность не отвергаем, что он понял.
Значит, вывод такой, что мы должны иметь с ним благоприятные отношения уже, прежде чем мы укажем на какой-то недостаток, или, скажем, присудим какое-то наказание человеку. Так нужно, другими словами, знать этого человека, иметь отношения с ним. Эти рекомендации могут быть в страсти, в добродетели, в невежестве. Как воспользоваться этими рекомендациями психологов, да, скажем, сначала хорошее, потом плохое. Здесь имеется в виду, что это уже хорошее отношение с человеком. Вы можете не говорить, не прославлять, можете сразу указать на достаток, если уже имеете отношения хорошие. Если вы вообще не знаете человека, как вы будете решать такую проблему?
Административно.
Если вообще вот вы первый раз видите человека, который пришел, там что-то делает, кто-то его знает, но вы не знаете, к вам пришли разбираться с этим человеком, вот он указывает на него плохие стороны.
Недостаточно.
Сначала нужно отношения, чтобы доброжелательность была. Чтобы человек почувствовал доброжелательность.
Если приходят две стороны, каждый должен знать, что вы не занимаете не ту позицию, не эту позицию. Это называется беспристрастие. Тогда люди открываются. Даже когда не знают вас.
Да, там момент это не описывается.
Вот на основе того качества мы можем как бы действовать очень как бы эффективно. Беспристрастием, что люди начинают доверять сразу же. существуем. Они занимают позицию ни того, ни другого. У нас есть сознание Кришны. Но с позиции Кришны смотрим на ситуацию. Так, вы говорили об этом?
Пугуни
страсти есть тенденция сразу решать конфликт быстро, быстрым образом, вот, не думая о последствиях. И конфликт может усугубиться таким образом. То есть мы должны понимать последствия, обязательно оценивать правильно последствия, учиться опыт иметь. Если мы видим, что если сейчас мы сразу резко дадим наставление человеку, это усугубит, ухудшит наши отношения, то мы не должны торопиться с этим.
Я извиняюсь, можно я это выйду? Продолжить, да?
При одной они вообще не торопятся устанавливать отношения. Спешки в этом нет, страсти не должно быть. У нас нет цели к страсти это делать. Они отношения устанавливаются естественным образом.
Ну, я просто почитаю, что здесь написано. Медитация основана на... должна быть основана на шастрах. То есть мы говорили о том, что чтобы, поскольку у человека мы обусловлены души, у нас есть тенденция следовать этой обусловленной природе, как правило, мы принимаем неправильные решения. Спонтанные решения наши будут, скорее всего, неправильные, у нас не тот уровень. Поэтому человек, практикующий садхана-бхакти, он следует шастрам. То есть он шастрам чакшуша. То есть вот его непредвзятость, когда он пытается судить, он пытается свое мнение, значит, основывать на шастрах. Ну, соответственно, сам. Вот. Отделять, да, чтобы правильно судить, нужно видеть в человеке желание, то, что он преданный. Главное видеть суть, что он хочет служить Кришне. Потом вот разделять личность от поступков. Говорили, что винить грех, а не грешник, который судит. Грех не грешник. То есть только... А потом концентрироваться на ошибках, быть объективным, действовать в знании. Да, если вот кто-то из преданных своей узнает, если вы хотите добавить, быть беспристрастным. Мы говорили так вот, Мата Джайсида вчера говорила, что быть беспристрастным нужно быть смиренным, то есть избавиться от гордости. То есть реальное беспристрастие, оно исходит из качеств личности, из духовных качеств. Вот, и главное духовное качество, все начинается с смирения. Главное духовное качество – это смирение. Поэтому, поскольку беспристрастность, она основана грань алмаза. То есть если мы сейчас рассматриваем все качества, и каждое качество, оно как грань, оно вытаскивает все остальные. То есть мы говорим о непредвзятости, мы говорим о том, что не должно быть ложного эго, должно быть смирение, должно быть доброжелательные отношения. В конце концов мы пришли к тому, что лидер, он должен прежде всего иметь любовь. То есть реально это то, что, хотя мы вот здесь ее не записали, но вот мы закончили это обсуждение тем, что как бы реальная, ну, суть, то есть мы пытаемся любовь к Богу развить, и она проявляется в человеке, когда он продвигается, как любовь к вайшнавам. И реально это та нить, которая связывает наше общество вместе. Так или иначе, то есть вот все это, как бы вот эта доброжелательность, проявление любви, которое должно быть у нас, если мы хотим добиться чего-то. Да, то что у нас еще написано? И принимать личность, еще мы говорили, принимать личность целиком. То есть вот если мы принимаем человека, то значит, у нас есть склонность концентрироваться на какой-то одной стороне. Или какую-то вот, ну, видеть только, или только плохое, или что-то еще. Мы должны видеть, что вот вся личность, вот как вот мы не можем взять, отсечь там одну часть. Принимаем переднюю сторону по улице, заднюю не принимаем. То есть вот человек, он целиком. То есть если он преданный, мы должны как-то его иметь дело вот с тем, как вот он весь вот есть, какой есть. Вот его понимать. Опять же, доброжелательность. Видеть индивидуальность. А, и также понимать, что как бы еще вот часть вот беспристрастности, на чем она может быть основана, то есть это видеть, что Кришна стоит за всем так или иначе. То есть это тоже помогает быть беспристрастным. Когда мы понимаем, как ситуация, если она уже сложилась, но явно Кришна уже санкцию дал, что так вот. И как-то мы должны, при том, что мы обязаны как-то ее разрешить, все равно мы должны понимать, что раз уж так случилось, то значит, Кришна каким-то образом позволил, чтобы оно так случилось. То есть, ну, излишний гнев, то есть он совершенно не поможет. Вот. И видеть во всем Кришну, да, позитивный взгляд на ситуацию очень хорошо для лидера. Научиться опираться на мнение авторитетов, работать над собой, конечно, то есть это садхана бхакти, самосознание, все вместе. Дальше у нас были еще лидер-слуга.
Может, по неприглядности, вот, важный момент, мне кажется, о том, что нам тяжело очень быть непредвзятыми в принятии решений, и тогда мы должны опираться на духовного учителя, на наставление духовного учителя, будут пытаться пропустить в общем, себя через глаза или через чувство своего духовного учителя. Это очень сильно помогает непредвзятости. Потому что когда мы сами принимаем решение, тогда, как правило, мы ошибаемся. Но когда мы его пропускаем через наставление своего духовного учителя, через его настроение, тогда ошибок у нас меньше. Вот,
нужна квалификация вообще.
Но если человек предвзят, то он даже наставление духовного учителя.
Тут важный момент, что из призму своего восприятия не принимать решение. Там было замечено, что занять позицию третьего лица, то есть как бы в стороне получается, да? То есть не предвзят. Вот это и есть непредвзятость, чтобы позицию третьего лица взять.
Да, мы тоже об этом говорили, и также говорили о том, что все-таки как бы человек должен быть непредвзятым также в отношении к себе. То есть вот если у нас какие-то ошибки в духовной практике, там еще что-то, то есть очень помогает как бы немножко от себя тоже дистанцироваться, чтобы свою правильную, чтобы когда мы судим лидера, он судит других, но мы также лидеров своей духовной жизни. И когда мы оцениваем свою духовную жизнь и принимаем решение, то хорошо тоже иметь непредвзятость, то есть как-то реально смотреть. И тогда мы, то есть если человек, он склонен к другим обычно, ну, так, с силой относиться, наказывать, так, ну, не прощать, то он и себя не прощает же обычно. То есть как-то вот это взаимосвязано. То есть человек беспристрастный, то есть если мы себя уже научились разбираться в себе, и иметь дело со своими проблемами, нам будет легче принять других и помочь другим.
Это рекомендовано шастрами Шримад-Бхагавата. Для всех преданных это дается рекомендации, что какую позицию занимает преданный в материальном мире. Это нейтралитет. Не служение материи, не дружба с материей, не покровительство материальной природе. Нейтралитет. Не супружеские отношения с материальной природой. Нейтралитет. Это есть сознание Кришны по отношению к материальному миру, так проявляется, материальному миру. Но там еще есть душа, верно? Поэтому это осознание брамана так проявляется. То есть материя, она имперсональна, поэтому к ней нейтралитет. Тот, кто сейчас вверху, станет внизу, говорит. Тот, кто внизу, станет вверху. Совершил грех, получит реакцию. То есть все уравновешено, нейтралитет. Но мы просто говорим, что если ты делаешь так, последствия будут такие. Если лишь так, и последствия такие на основании закона Бога. Мы не судим, мы нейтралитет. Вот это, то есть, ну, следует настроение гуру, осознание вот этого вот брамана. Нейтралитет. То есть не занимаем ничьи позиции, не оказываем служения материальным чувствам, материальному сознанию, материальным привычкам, не принимаем ничью сторону, другими словами. Нет друзей, нет врагов, особенно когда мы обсуждаем конфликты. он мне не друг и не враг, этот человек. Он просто совершает грех по отношению, поступок совершает греховный, но он мне не друг и не враг.
То есть получается, предвзятость – это некое ожидание, да? Допустим, ожидание от этого человека, ожидание от этой ситуации. Это может быть, конечно, внешнее, внутреннее ожидание.
Предвзятость – это чувственная сторона больше. Просто у нас чувства могут быть привлечены этой личностью. Или отвращение вызвать от этой личности, это чувственная сторона. Например, человек приходит и говорит старшему преданному, как ужасный поступок он совершил. Раскаивается, признается в грехах. И старший преданный не должен чувствовать отвращение в этом случае, должен быть нейтрален. Иначе преданный будет в шоке, он не будет больше доверять. То есть он должен в сознании брахман находиться в это время. Иначе не сможет помочь.
Может в этом помочь то, что, допустим, для нас самая высшая ценность, которая есть в человеке, то, что он вайшнав, то, что он принял. И если у меня стоит это как высшая ценность, это ну, все остальное перекрывает другую личность. Мы понимаем, что вопрос времени, когда все разрешится.
Да, но иногда мы говорим, ты должен стать вайшнавом, ты должен знать, что это не то тело. Но мы говорим это с неприязнью. Как наказание, говорим, один столик. Причиняем, как бы насилие совершаем при помощи этих настроек. Вот об этом не беспристрастная позиция. То есть мы правильные вещи говорим, чаще всего правильно, но не беспристрастные. Поэтому нам трудно понять друг друга по этой причине. Что мы за этими настроениями видим неприязнь ко мне все-таки, или пристрастие к кому-то. Это главная причина всех конфликтов.
Можно ли сказать, что предвзятость основана на чувстве превосходства?
Предвзятость на чувстве превосходства? Да, да, на чувстве господства, да, среднее это, да? На чувстве господства.
Мне помнится, в одной из лекций вы говорили о том, что после общения, после того, как преданные общаются, у них должны быть, у них должна вера, энтузиазм должны увеличиться. Вот мне кажется, это главный мотив, который мы должны использовать при решении конфликтов, то обе стороны должны испытывать подъем веры, энтузиазм после этого общения. Потому что иначе, то есть, будут разочарования. Если даже кто-то, может быть, ему больно, но он должен все равно вдохновляться, продолжать преданное служение после этого.
Да, я согласен. Лично я следую этому правилу. Меня научил старший преданный один. Что если ты кого-то ругаешь, у меня было положение административное. Если ты кого-то ругаешь, ты имеешь право говорить, но затем ты должен вдохновить человека на преданное служение. Если ты не можешь вдохновить в конце, ты не должен его указывать на ложное эго. Не должен оставлять его разочарованным, расстроенным.
А вот вы сказали сознание брахмана. Какое сознание?
Осознание брахмана. Духовное сознание. Нейтралитет это же. Это и есть осознание брахмана на самом деле. Если мы попытаемся вот это вот культивировать, мы очень быстро осознаем брахман.
А что происходит, когда иногда вот то одну сторону занимаешь, вроде бы он правильно говорит, потом раз, другой начинает говорить, он тоже вроде бы прав.
Верно? Все правы, посмотрим. Поэтому нужно шастры. Поэтому знание шастры нужно, чтобы вывод какой-то правильный сделать, нужно знать шастры.
Наверное, опыт нужен свой, вопрос шастры.
Да, опыт, ну, знание шастр, основа. И опыт, да. Так и есть, все правы. По-своему, часть какой-то правды несет человек. Часть правды. Не абсолютная истина, но часть. Относительную истину каждый знает, поэтому мы это тоже уважаем.
То есть обе стороны конфликта могут быть правы. То есть можно так видеть.
Да?
Тот, другой
прав. Оба правы, но также оба и не правы, потому что конфликтуют. Как быть, чтобы не принимать ничью сторону?
Да, причина от чего происходит, что я принимаю то эту сторону, то это не знаю.
Причина в том, что они не хотят между ними установить мир. Не в том вопрос, кто прав, кто виноват. Вопрос главный в том, что нужен мир. Не так важно, кто прав, кто виноват в этом случае. А важен мир.
Между ними мир.
Мир.
Я должен за это переживать, чтобы...
То есть мы не должны просто выяснять, кто прав, кто виноват, и на этом заканчивает. Мир. Вот сначала мир, а потом выясняем, кто прав, кто виноват. Вот наоборот делайте.
Потом уже не важно.
Потом не важно, да. Это нейтралитет также. Проявляется так. Мир — это нейтралитет, это есть.
Еще когда мы участвуем в конфликте с пристрастием, то там очень много же мотивов. Там не так, что какой-то определенный мотив. И когда мы пытаемся разобрать в себе этот мотив, то тогда становится понятно. Например, когда я участвую в каком-то конфликте, и мною может двигать много мотивов. Например, доказать, что он осел, в конце концов. Или же я ему завидую. Или же... То есть этих мотиваций очень много на самом деле. И теперь, когда я пытаюсь разобраться, то я молюсь о том, что... А чем же, вернее, мною что движет? И тогда приходит ответ, что я просто хочу этого человека либо закопать, либо там, либо указать ему что-то. И тогда какой смысл идти на это, участвовать в этом конфликте?
А, значит, человек еще не квалифицирован решать конфликты. На таком уровне, на этом уровне, на данном уровне он не должен решать конфликты, он не имеет права. Например, если это, значит, материальная привязанность проявляется вот в этих отношениях, то есть поступ материальной привязанности какие-то, симпатии, антипатии, он не должен принимать роль как бы того, кто принимает решение. Как судья, он принимает решение, но не по отношению к родственникам. Если родственник совершает преступление, судья должен быть другой. Что там есть материальная привязанность, очень трудно сохранять беспристрастие.
И как все-таки, допустим, если даже есть желание, чтобы был мир, да, то как реально это достичь, если, допустим, да, я нейтральная сторона, но ко мне приходят двое. Все, что они от меня хотят, это чтобы я выяснил, где правда, на чьей стороне. Принял чью-то сторону, и как действительно, то есть их привести к миру, вот эти две противоположные стороны.
Если вы относитесь к каждому беспристрастно, они уже меняются в вашем присутствии. Они уже видят, что вы не поддерживаете вашу его сторону, не поддерживаете его сторону. То есть вы можете мирно относиться к тому и другому. Значит, мир возможен между нами. Потому что им кажется, что мир невозможен, потому что вот с таким человеком нельзя жить в мире. Но вот они приходят к другому человеку, и он может в мире разговаривать со всеми. А, значит, это возможно. То есть пример, чат нужен. А потом про чат. И вы говорите, живите в мире. То есть, так, ну как же, ну помириться все-таки. Это уже какой-то прогресс, правда же? Ну просто просите прощения, вы же вот критиковали еще друг друга, оскорбляли, вот просите прощения. Так он же, а не важно, просто беспокойство доставили друг друга, просите прощения. А потом выясняется, что не так уж они были виноваты, и причин особо-то и не было, оказывается. Иллюзия какая-то. Но это уже зависит от человека, насколько духовная сила в преданном лидере. Вот именно вот это есть сила духовная, умиротворяющая. Миротворцы спасут мир, говорится. Способны устанавливать мир, устранять конфликты, то есть быть беспристрастными. Осознание брахмана это.
Если у тебя проявляется в таких случаях пристрастие, то квалификации нет, и, соответственно, решить
проблему, да? Тогда нужно к другому человеку обратиться еще, найти выход. Скажем, если я уже пристрастен к этому человеку, мне лучше не вмешиваться в этот конфликт. Тут не будет хорошего результата.
Можно это делать с простым опытом. Сегодня. У меня мама не принимала супруга, а супруг не принимал маму. Я просто наедине каждому говорила, что он о другом думает, очень позитивные вещи. И постепенно это очень быстро разрешилось. Mm-hmm. Они приняли друг друга просто в восторге, и потом полюбили очень сильно. Очень простые вещи. Любовь, симпатия.
Это действует, правда? Если вы общаетесь с человеком, который, вы знаете, имеет неприязнь по отношению к кому-то, и вдруг видите, что тот что-то хорошее про него говорит, то это очень серьезно, правда? Он очень серьезно к этому отнесется. Так, спасибо большое. Очень интересная тема была.
Там еще два.
Чтобы по качеству было.
Давайте до конца.
Такие же глубокие.
Озвучьте их.
Лидер-слуга и
терпение. Это же очень важно. Лидер-слуга. Центральная тема, собственно, нашего.
Можно предыдущему добавить, ну, я не знаю, пример Шрилы Прабхупады, который часто употреблял такие тяжелые слова в своих книгах, и также при беседе даже высокопоставленными личностями, учеными и так далее, он прямо мог назвать, скажем, ну, вы осел. А вот он говорит, на самом деле это не я говорю, это в шастрах сказано, он цитировал стих, а потом своим ученикам обращаясь, он говорил, но вы не должны имитировать меня. И он так смиренно сказал однажды, что люди обычно не обращают внимания, когда маленькие дети говорят какие-то слова, и также уже старики, когда говорят, не серьезно воспринимают их слова. Смиренно. На самом деле Шрила Прабхупада обладал вот этой доброжелательностью, беспристрастием, и он любил на самом деле этих живых существ, когда он говорил, эти люди чувствовали. И интересно, мой опыт личный. А часто люди, когда читают книги Шрилы Прабхупады, видят, что Шрила Прабхупада называет кошками, собаками, негодяями, ослами и так далее. И у них такое возникает такое несогласие. Как же так? Он очень духовный личность, он прям берет и говорит такие слова. Но однажды я услышал лекцию Шрилы Прабхупады, где он говорит ласково, негодяй. И можно было увидеть, что Шрила Прабхупада с такой с любовью говорит, состраданием. Зая ласково. Не просто там ласково.
Как о собственных детях он говорит.
Да, как о собственных детях.
Такой правильный.
Такое состояние. Поэтому вот это исправление мгновенное.
Там нет такой рыцарской расы, знаете. Рассказ. Как отец больше говорит.
А можно я по сознанию Брахмана скажу, добавлю, что вообще-то сознание единства и, в общем-то, понимание того, что все мое родное. Сознание Брахмана.
Так, давайте по поводу лидера слуги, потому что это один из центральных моментов вообще нашего встречи.
То есть спонтанно, да, сразу?
Да, говорите, и все. Группа.
Ну, действительно, это центральное положение, потому что, как Господь Чайтанья сказал, стань гуру для всей земли, то есть каждый преданный должен стать, нести это знание, стать гуру. А квалификация гуру – это в том, что он ученик, ученик значит слуга. То есть реально человек может помочь кому-то только в том случае, если он занимает положение слуги. Даже вот сейчас мы говорили о Прабхупаде, да, что он, как отец у него, родительская ватсалья бава такая. И в этом случае человек склонен принимать. Но родительская раса означает, что родители служат детям. И каждый духовный учитель, он реально принимает себя как слугу своих учеников. То есть может это с нашей стороны выглядеть, как это, что он... как господин. Мы его принимаем как господина, но реально квалификация, чтобы быть гуру и чтобы быть наставником, это принимать себя слугой. Только это вот, только именно это положение, только такая позиция открывает реально в духовном обществе человеку возможность стать лидером. Потому что любая другая, она скатывает нас сразу, мы на материальную платформу скатываемся. И начинаем считать себя лидером, господином. То есть мы сразу, как бы вот, вся цель нашего духовного общества, то есть и это основное настроение, которое мы на самом деле, мы же несем настроение, которое людям, всем, всему миру, то, что несет ИСККОН, то, что мы слуги Кришны. И вот это вот настроение мы должны передать людям, имея его внутри, то есть имея вот эту вигьяну. То есть не то, что мы теоретически говорим, что мы слуги. Мы должны действительно быть слугами, чувствовать себя слугами. Тогда люди нам поверят, что да, они действительно слуги. И действительно это классно быть слугой. Да, человек при этом счастлив, при этом он свободен, потому что мы занимаем свое естественное положение. То есть, и только в этом положении, в положении слуг, человек может быть реально свободен. Потому что когда мы пытаемся господствовать, мы попадаем в рабство. Моментально, в рабство материальной природы, в рабство гун, в рабство своих плохих качеств, то есть похоти, гнева и всего остального. Ну вот, может, уже готовы добавить.
Вопрос интересный. Слуги, ну это как бы все уже сказал, понятно, да? А вот мы знаем еще такую вещь, что бывает используют слугу, да?
Вот когда начинаешь служить, тебя начинают использовать. И вот общепризнанные такие вещи, допустим, мы слышим. А это он сделает, а это сейчас он сделает, а это он сейчас придет, там, сделает, понимаете? И слуга, он больше, чем больше он делает, тем какие-то силы, которые, значит, на него накладываются, больше на него грузят.
Эксплуатация.
Да, и какая-то получается, я не знаю, можете вы объяснить, где вот эта граница между слугой и вот эксплуатацией слуги?
Здесь это умонастроение.
Сейчас. Нет, сейчас это
вопрос. Сетяхи расскажешь?
Все равно вы лучше скажете.
Идея в том, что мы не просто слуги, мы хотим совершать чистое преданное служение, скорыстное. То есть, чтобы гуру был доволен, чтобы Кришна был доволен. Мы не совсем слуги друг друга, мы в служении Кришне служим друг другу. Вот это момент очень важно. Поэтому, когда мы чувствуем, что есть эксплуатация, то мы не должны принимать такое служение. Это должен быть разум. Лидер-слуга – это тот, кто другим указывает на их тоже положение слуги. Это его служение. А не тот, кто выполняет все их прихоти. Это возможно, если не совсем еще маленькие, как дети. Можно и прихоти, Прабхупада делал. Мы посуду сам, и просад им готовил, раздавал. Все делал вначале сам. И стирал себе одежду сам. И говорил им, как в чистоте жить, и все остальное. Во всех отношениях служил им, как маленьким детям. Но позже он позволял им оказывать служение, также в ответ служить Кришне, чтобы это было связано с Кришной. Поэтому лидер-слуга означает, что он помогает всем другим занять такое же положение служения. Занимает служение Кришне. А в этом его служение. Не себе, а Кришне. Он просто выполняет их прихоти, а обучает их служению себе. Это служение. Например, родители, они оказывают большое служение детям. То есть дети занимают положение выше, видите? Невежество выше становится, потому что там нет служения. Как объект служения становится. Но почему? Служение Кришне. А если они будут просто потворствовать желаниям и чувствовать ребенка постоянно, не сделать его слугой, они погубят его. Потому что это невежество.
Можно сказать, что фактически это разница между двумя понятиями, как слуга и прислуга. Допустим, мы же говорим о лидере слуги, а не о лидере прислуги. Допустим, слуга всегда думает о благе. Прислуга, она как раз это ее функция, то есть она выполняет прихоть.
Прихоть. Прислуга.
И, допустим, как отец, он, да, ради блага ребенка, он может потворствовать его желаниям, если он видит, что это как-то способствует эмоциональному состоянию, дальнейшему росту как-то. Но как также действует как слуга, когда нужно наказать ребенка. Наказать ребенка тоже действует уже как слуга. Потому что он думает о благе. То есть это главный принцип слуги.
Да, это слуга, это гуру. Он занимает нас преданным служением. Так? Вот это и есть лидер слуга. Что он сам служит Кришне, и нас тоже занимает служением Кришне. Поэтому он лидер. Он показывает пример, как служить Кришне, как служить своему гуру, как служить Вайшнавам. И он нас занимает также таким, такой же деятельностью, такой же настроением. Это лидер слуга. Об этом нужно больше говорить в регионе, в ятрах, на махатах, об этом, в принципе, лидер слуга, потому что это защитит нас от всех падений, от ложной гордости. Мы провели пример на Хуши, да? который был не готов принять положение Индры и потом потерпел неудачу. Не было запаса благочестия достаточного. И мы сказали, что у нас тоже нет достаточного запаса благочестия, чтобы занимать какое-то положение. Но если мы займем положение слуги, мы никогда не упадем. Мы не разовьем ложную гордость, ложные качества.
То есть я понимаю, что все это не моя собственность. Раз это принадлежит Гуру и Кришне, то все эти люди, это не мои подчиненные. Это слуги также Гуру и Кришне. Все то, что есть у меня собственность, это также не принадлежит мне, это также принадлежит Гуру и Кришне. И так человек к нему не привязывается. Просто с точки зрения правильного позиционирования себя. Это также защищает их.
Самая надежная позиция – даса, даса, ну даса, как по читанию указал. И таким образом человек не падает, даже век кали.
И также он освобождает себя от излишних тревог и беспокойств. То есть если это… То есть я при этом это не избавляет его от ответственности, но даже если есть какие-то неудачи, это также Кришна. То есть я честно выполняю свой долг, и в конце дня я могу лечь спать. Потому что это все Кришна, не то, что я с ума схожу, как там, что мое. Вот это, то есть я все время это на воле Кришны оставляю. И так вот эта стрессовость, она также контролируется.
Это один момент. То есть мы защищены этой позицией слуги. Достаточно надежно защищена наша духовная жизнь. Другой момент тут есть. Способность служить. Насколько мы способны это служение совершать, которое мы принимаем. От способности служить зависит то положение, которое занимает преданный. Либо он может научиться этому, потенциально мы видим в нем лидера, как вот собрание лидеров, потенциальных лидеров. У него есть потенциал стать лидером. То есть способность служить может развиваться в нем. Это другой момент, что бывает, что мы не способны оказать служение. Что в этом случае, когда мы не способны оказывать служение?
Получается, что фактически мы можем поставить на равенство между способностью служить и нашей способностью быть лидером.
Мне кажется, это очень адекватная позиция, что я не хапаю себе позицию лидера, а она ко мне приходит. То есть поскольку я слуга, мне просто говорят, что ты сделай вот это нужно сделать сейчас для Кришны, для движения и так далее. Я никогда не буду играть больше полномочий и так далее, чем мне будет дано. То есть я принимаю то, как мне это дается, конечно, не буду больше. То есть вот это вот, потому что у лидера какая может быть проблема? То, что он может решить, что это мое и так далее, и так далее. Это все собственнические позиции. А тут, если это все не мое, то сколько дали, сколько я беру, забрали, не было моим.
Значит, есть различные уровни способности служения, различные уровни лидерства. Так?
Что касается эксплуатации, вот то, что вроде договорил, иногда преданные берут на себя больше ответственности из гордости, то есть потому что они хотя внешне служат, внутри у них мотивы.
Громко говори.
То есть иногда преданные могут брать ответственность на себя, то есть служение, для того, чтобы возвысить свое положение, потому что в нашем обществе принято считать возвышенных тех людей, которые берут на себя много служений. Поэтому преданные, руководствуясь гордостью, могут иногда брать на себя много служения. И, соответственно, загруз для таких преданных, он будет другого качества уже, то есть он будет все ему сложнее и сложнее это будет делать. Тогда как преданный, который с ответственностью подходит, он не берет больше, чем нужно. Он берет ровно столько, сколько может дать. Тогда его никто не может эксплуатировать, потому что он может прямо сказать, я это не могу делать, например. Это очень важен мотив внутренний, которым человек руководствуется, когда он берет на себя служение.
Еще хотелось бы сказать про Патита Павана, его пример по поводу лидера. Вот, кармических организаций, это... Лидер обычный треугольник, такое сравнение, треугольник и на вершине сам руководитель. А в духовных организациях треугольник перевернут вниз, то есть углом вниз, внизу находится лидер, слуга и основная структура, она находится над ним. Так он проявляет это свое служение.
Как она дышит?
Все понятно.
На Елагузии не видите сколько. Это самый большой лидер слуга. Мы у него учимся. Если при этом он как бы адекватно принимает на себя служение, то обычно его служение очень качественное. Хорошего качества.
Критерии хорошего качества.
Качество означает, что он счастлив, другие счастливы, что Прабхупада хотел. Для этого мы принимаем служение, общаемся, создаем что-то, проповедуем, чтобы именно люди были счастливы.
Еще лидер суда, он очень рад достижению других людей. То есть успех других людей его не уничижает. Он наоборот очень рад. Поэтому он может и делегировать, и не боится, что кто-то лучше сделает. Потому что у него нет проблем с людьми. Поэтому он может быть успешным. Он не грузит все на себя, что не дай Бог кому-то отдать, я что-то потерял.
Все, служение раздает всем, поэтому рад ему делать.
Все благодарят.
Мне говорили об этом, что настоящий лидер, он уже сам ничего не делает, все делает вокруг, а он читает книги про Прабхупад, повторяет мантру.
Ничего, качество благодарны.
Не, но поскольку у него такой дух служения, то все готовы ему служить, они просто подходят и бегут сразу служить. Потому что он ничего не хочет, только служить хочет. Ведь реально важно не то, что даже что мы делаем, а сознание Кришны – это именно сознание. То есть мы пытаемся, конечно, начать с внешних вещей, то есть внешне делать, но основная работа должна быть внутри. То есть когда мы реально, то есть вот, хотим стать слугой и служим. То есть, вот, не знаю. У меня, правда, ну, я не знаю, можно поделиться. Уже мне, когда я инициацию получала, Гуру Махарадж сказал, что ко всем этим добавите, что вы будете слугой всех вашнавов. Ну, конечно, я добавила, что я буду слугой всех вашнавов. Вот, и потом, значит, уже здесь, вот на ферме будучи. И там иногда получаются такие ситуации, когда, в общем-то, действительно, ну, как-то тебя эксплуатируют, не эксплуатируют, то есть приходится, там, ну, допустим, вашим, приходится просто за других убирать. Они просто не убирают, и все. Я вот пытаюсь как-то, ну, слуга, он же тот, кто, по идее, это, если настоящий слуга, то есть хозяин ему не то, что там, по правилам, там, не по правилам, просто ты делаешь там, не то, что тебе там должны платить, не платить, просто ты вот делаешь, это твоя работа, вот убираешь, вот, это твое положение, ну, как-то вот, то есть вот это вот как-то вот настроение должно быть, не то, что мы должны, просто в моем случае, конечно, я просто, понимаю, что если я буду не мое положение учить, допустим, людей, я понимаю, что это, то есть больше учить своим примером, может быть, вот. Но само по себе сознание должно быть такое, что не то, что я там, это какие-то дивиденды, это мое естественное положение. То есть вот, у нас должно быть как-то вот вырабатываться такое, что вообще-то естественное мое положение, что я должен служить. Там плохо, хорошо, там. Там со мной обходится. То есть слуга же, он же не требует, чтобы с ним хорошо. Здесь плохо с ним обходится, хорошо с ним обходится. Он все равно слуга. Ну вот, не знаю. Ну, во всяком случае, я вот так вот пытаюсь пока работать.
Мы не хотим, чтобы плохо обходили.
Ну, не хотим, конечно. Слуга, он даже не чувствует, как к нему относится. Плохо или хорошо?
Ну, там и сработается.
Чего не чувствуешь? Если служит, служит. Ну, какая разница?
Какая разница? Выбивает стакан. Платит, не платит.
Нет,
слуга должен быть лидером.
Нет, понятно.
Знание.
Ну, он не должен реагировать на то, как он к нему относится.
Мне кажется... Лидер-слуга не тот, кто сам делает все, и, ну, да, смиренно он должен, если там ашами кто-то не убирает, он сам идет. Нет, лидер-слуга это тот, кто вдохновляет других таким образом, что все начинают делать. Вот как было сказано, что он просто...
Иногда это сложно.
Сложно, да. Иногда можно начать, да, может быть, но взяли. И также иногда бывает... Лидер начинает сам делать, а потом при этом начинает жаловаться, что другие ничего не делают. На самом деле это не способность лидера как лидера. То есть это означает, что еще не состоялся как лидер. А лидер означает первое очень важное качество. Да? Лидер тот умеет делегировать ответственность.
Факт.
Да. А если он, также означает, что если он не способен делегировать, означает, что он хочет еще контролировать.
Mm-hmm. Может вдохновить.
Можно вдохновить. Да.
Значит, должна быть способность вдохновлять.
Ну, способность вдохновлять, она связана с тем, что у человека есть настроение служения.
Да.
Потому что люди обычно больше всего сопротивляются вот этим попыткам эксплуатировать и занять господствующее положение кого-то. То есть если они чуть-чуть чувствуют это, что кто-то хочет им попользоваться, в любом там, эмоционально там, просто чуть-чуть как бы повыше себя поставить, так, они сразу начинают сопротивляться. Но если человек подходит, у него настроение служения, все, что я хочу, это тебе помочь просто, то люди, у них вот эта вот барьера, они внутри, они так уходят. Действительно, положение слуги, то человек может состояться такой. То есть он естественный лидер уже, да, если.
Вот здесь можно сказать такую вещь, что это понятно, что вы говорите, все, что вот про слух мы говорим, да, но проблема в том, что каждый имеет какое-то внутреннее состояние, да. И лидер-слуга, в чем его как бы и преимущество, и сложность в том, что у него поставлена задача. Все равно духовный учитель ему спускает какую-то задачу определенную, конкретную. Конкретная задача выражена там вот. Вот это надо делать, вот это надо делать, вот это надо. Вот. И он должен это делегировать своим, мы будем говорить там, господам, да? Вот слуга, господам должен делегировать. А у каждого господина, который слуга, он, у него свои мотивы, понимаете? Это же не просто, это же личность. Даже ему надо походить по-своему. И а задачи ставятся конкретные, и сроки даже есть. Понимаете, там, ну вот, к примеру, праздник, да? Вот праздник. Хочешь, не хочешь, праздник там 28 числа. Вот и все. И это не растянешь. Ты не растянешь это надолго, там, знаете, подошел. Ну ладно, ну ты не принимаешь хорошо фарибола. Нет, завтра 28 числа, завтра надо делать праздник. И вот здесь вот начинаются проблемы. Ты подходишь. Начинаешь быть слугой, вот, а тебя воспринимают господином, понимаете? Почему? Потому что у него свое внутреннее состояние какое-то, и он не хочет, у него свой батон, как-то по-своему, по-своему учителю, но задача поставлена конкретная для вот этого коллектива. И вот здесь вот, вот это, если внутренне мы начнем, вот это вот, вот эти вот внутренние переживания, внутренние взаимоотношения, то целая там, ну, не знаю, там пропасть, целая пропасть там.
То есть это означает, что база необходима.
Да,
отношения.
Здесь можно.
Нет базы, нет отношений.
Да, то есть если бы была бы эта база, там, отношения, то тогда это
выходит. А то есть нужна база для служения.
Да.
Что является базой для служения?
Отношения.
Отношения. Отношения, да? Отношения?
Отношения.
Мне кажется, здесь.
Вайшнавские отношения.
Да. Знание, то есть надо действовать. Потому что. То есть, когда люди, они своими мотивами движимы, это означает, что у них недостаточно понимания цели, вот этих всех вещей. Поэтому важно в этом случае, когда собираемся, ну да, лидер, может быть, тоже. То есть его задача в этом случае, если такое состояние, он должен больше собирать и говорить о правильности, куда мы идем и для чего это все нужно. Потому что если преданные будут это слышать, тогда у них и будут правильные мотивы в служении.
Преданный лидер должен проповедовать.
Да, он должен проповедовать.
Ясность в сознании.
Но мне кажется, еще здесь, как вы знаете, нужно оставлять как-то вот свободу людям. То есть если у нас вот праздник, да, то надо сказать, ну, ребята, может, мы не будем тогда проводить праздник, но если вы ничего не хотите делать,
давайте не будем.
То есть как бы все же все равно хотят. То есть надо дать, ну, давайте сделаем. То есть им инициативу, как вот вчера Прабхупада в письме говорил, что не надо давить инициативу. То есть надо сказать, ну, помоги. И как бы если слуга, то он подходит и говорит, помогите мне, пожалуйста, потому что у меня, вот мне Гуру Махарадж сказал, я один, вот ну никак не справлюсь.
Ради Христа.
Вот это
читает Шалабурфан. Прочитать что-то очень важное.
Ну, Шалабурфан. Это утренняя прогулка Вриндаван во Вриндаване в 1974 году. Шалабурфада прогуливаясь, говорит ученикам. Все должны быть знатоками. Лидеры должны быть знатоками и подчиненные. И подчиненные должны быть знатоками так, чтобы они могли следовать указаниям лидера. Если лидер говорит что-то, а подчиненные, мне нужно подумать над этим, позже когда-нибудь, тогда как лидер будет исполнять свое лидерство? Они оба должны сотрудничать и знать, что они работают для Кришны. Дальше. Наши лидеры должны быть осторожными, чтобы не убить дух энтузиастичного служения, которое индивидуально и спонтанно и добровольно. Они всегда должны пытаться создать атмосферу свежего соперничества среди преданных, так, чтобы они согласились с энтузиазмом подчиняться, с энтузиазмом подняться и принять это. Это искусство менеджмента. Вызвать спонтанный любовный дух жертвования, энергии для Кришны. Все мы должны стать опытными менеджерами проповедников. И дальше вот еще маленький. У каждого есть какая-то склонность. Искусство проповеди в том, чтобы занять эту склонность служения Кришне. Что бы ни имели наш ум, наш разум, наше богатство, наше время, нашу энергию, пусть они все будут использованы для служения Кришне. Итак, готовьте людей таким образом. Это будет успехом вашей проповеднической деятельности.
Значит, ответ Прабхупады заключается в том, что и лидер, и подчиненные должны быть в знании, в одном настроении находиться. Служение. Как этого добиться? А, это уже практическая сторона. Это обсуждение позже, да? Ну, важный вопрос, правда? Mm-hmm. То есть это есть вопрос сотрудничества.
Сложно,
вот,
да.
Вот на эту тему будем работать долгое время с вами. То есть целый регион будет работать на эту тему очень долгое время. Постоянно получится. И мы видим, что есть возможность это изменить именно при помощи как раз развития сознания. И мы выработаем с вами вместе, как это сделать практически. Как это осуществить, постепенно привести это в жизнь. Вот это будет наша задача с вами. То есть большая миссия. Чтобы в регионе было сотрудничество на очень таком уровне. Еще какое качество у вас будет?
Решимость.
Решимость. Это тоже очень важно качество.
Решимость – это брать на себя ответственность, выполнять поставленные задачи, духовные отношения, выучить. Также, несмотря на какие-то благоприятные или неблагоприятные обстоятельства, которые складываются в нашей деятельности, так сформулировано.
То есть решимость, способность преодолевать любые обстоятельства ради служения.
Да.
Да?
Да.
Способность преодолевать любые обстоятельства ради выполнения задачи служения.
Да, как в духовном плане, так и в административном.
И Прабхупада говорит, что решимость – это самое важное качество в Кали-югу, в духовной жизни. Mm. При помощи решимости, например, пример Друва Махараджи, именно только при помощи решимости достичь совершенства. Если мы развиваем решимость, то успех будет гарантирован. И решимость – это качество, которое помогает других занимать служение именно. Если, скажем, я просто сижу в прострации, ничего не хочу делать, но ко мне подходит человек на решительный, и уже в присутствии я становлюсь внимательным, правда? Я уже готов к какому-то действию. То есть эта решимость, она дает мне силы самому. То есть общаясь с такими людьми, которые решительные, они всегда служат Кришне постоянно, я также приобретаю такое же качество. Это также одно из качеств лидера, важнейшее качество лидера. Решимость. Это синоним, скажем, бесстрашия. Он не боится разных обстоятельств, какие-то перемены, или кто что говорит. Собаки ловят караван, идет проповедь, решимость в этом. Он не боится, что кто-то что-то скажет, или вот на нашу проповедь ведет не так, как нужно, или что там думают другие конфессии. То есть Прабхупада, Парампара, преемственность разума, уверенность, поддержка Кришны. То есть он опирается на группу Госвами, на Санатану Госвами, на Парампару, на духовного учителя. Это решимость. Он уверен в этом. И следит за качеством, за тем, чтобы безукоризненно служить Кришне. Он не сомневается в наставлении духовного учителя. Решимый. И все ведические знания открываются автоматически следом за этим. Если есть такая вера, такая решимость, твердость служения. Так мы обретаем знания.
Можно ли сказать, что решимость – это производная от энтузиазма?
Нет. Сахана Шива.
Решимость – это есть энтузиазм. Потому что Прабхупада говорит, что энтузиазм – это желание служить, не устанавливая никаких границ этому служению. Энтузиазм разрушает все границы служения. это
решение. Но энтузиазм бывает не всегда так, а решимость, она может всегда быть.
О, тоже. Энтузиазм как вдохновение, она, да, да, еще может быть.
То есть как долг.
А решимость как разум. Здесь можно смотреть как разум. Нет вдохновения, но есть решимость. Даже в этом случае, даже когда нет энтузиазма, все равно есть решимость. Вот еще отличаются эти моменты. То есть решимость глубже. Энтузиазм, скорее, это внешний признак того, что у человека есть решимость.
Решимость на вере основана?
Вера. Твердая вера – это решимость.
Скорее, получается, энтузиазм – это как следствие решимости?
Следствие решимости. Внешний признак – то, что есть у человека решимость.
Решительный человек – это тот, который прилагает усилия, пока не добьется своей цели.
Да, до конца. Пока не достигнет своей цели. Это решимость.
Вот, а можно добавить, вот откуда берется решимость? Это способность видеть цель, да? То есть понимать.
А решимость уже есть. Уже есть. Но мы имеем материальный опыт решимости, верно? Тоже добиваться чего-то в жизни мы как имеем опыт. Но мы должны научиться это в духовной жизни. Например, нет сотрудничества или слабое сотрудничество. У нас должна быть решимость изменить эту ситуацию. Это духовное решение. Скажем, мало смирения. Должна быть решимость, чтобы смирение было больше. Это уже духовное решение. Это мы учимся у духовного учителя. Вот такая решимость.
Решимость спускается по параметрам.
Да. Не материально, не ослинная решимость. Не тот. Не ослинное упрямство имеется в виду. Что я все равно своей цели добьюсь. Мне плевать, что вы думаете. Это в тамосе. А духовное. То есть решимость, чтобы очистить сердце, скажем. Вот такие вещи. Чтобы выработать качество, чтобы сотрудничать с преданным, чтобы полюбить Кришну. Вот это решение. Внутреннее решение.
Откуда оно берется?
От духовного учителя. А парампере получаем это качество.
То есть получается, что решимость – это внутренняя сила человека идти на что-то. Получается, что силу преданную черпает от Баларамы, Нитянанды, Шримати Радхарани. То есть он четко понимает, откуда свою связь с духовным учителем и с парампой. То есть он связан с потоком, с энергией. То есть это же силовое качество решимости. В смысле, внутреннее силы. То есть все, что мы говорим, это то, что несмотря на что сделать, что-то нужно менять, сделать. То есть это какое-то усилие.
Так, я вас, я отмечу, так, то есть разум сосредоточен на одной цели. Так описывается еще решимость. Разум сосредоточен на одной цели. Не отвлекаешь ни на какие другие цели.
Вот не обязательно сила, грубо говоря.
Да, вот мы говорим, нужно различать эту решимость.
Да,
что да, правильно понять это качество нужной решимости. Иначе мы будем, сказать, идти на пролом, расталкивать локтями друг друга, потому что мы очень решительные. Так, то есть это материальная, грубая решимость в гуне страсти. Обусловленным мотивом каким-то материальным, славой, может быть, или чем-то еще. Это решимость именно развить в себе качество, решимость к сотрудничеству, решимость прощать обиды. Понимаете, вот о чем речь идет. Внутренняя решимость. Для этого нужна бала, как вот говорит, духовная сила. Баларам или Нитянанда, или Адгуру, представители. Они дают духовную силу менять себя. Вот она решимость. Значит, нужно сотрудничество. А как достичь? Нужно изменить себя каждому. Это решимость. Внешняя решимость. Я хочу менять других. Но себя не могу.
Также Бхагавад-гите замечательный пример, что обратно приводит с птичкой. Комментарий. Что птички... океан забрал
яйца.
Вот, и она обратилась, говорит, давай возвращай. А океан в ответ просто посмеялся. И тогда она сказала во всеуслышание, я тебя осушу. Пока ты не вернешь мои яйца, я тебя осушу, если не собираешься. И она взялась за эту деятельность. И вот здесь можно увидеть, не знаю, крайние формы решимости. Нереально. А и вот только что до этого Чайтанья Чандра очень интересную вещь сказал. На самом деле, я так слушал, вдруг такое понимание, что Чайтанья Чандра сказал, не какую-то теорию, а реализованную вещь. Сказал, что в результате решимости приходит, приходит сила, парампара и так далее и тому подобное. И вот в этом примере она начала делать это. Просто если вообразить на платформе логики и здравого смысла, даже если вам дать ведро, не клюв птицы, а ведро, и сказать очистить, осушить, вот здесь озеро есть недалеко от вокзала, Сайран, да? Рядом с Сайраном, то навряд ли кто-то возьмется. Например. Но она клювом, океан. И что решимость? Тут же пришла помощь.
Птичка, цель была. Там,
цель.
Там яйца, а да. У нас родители.
Но здесь тоже есть цель. А, Бхактивинод Такур интересная вещь говорит насчет решимости. Что высшая цель — это достичь, развить любовь к Богу. И также есть очень много промежуточных целей. Скажем, как Чайтанья Чандра говорил, решимость разрешить какие-то конфликты. Конфликты какие-то анартхами связаны. Это тоже препятствие на пути. Это промежуточные какие-то цели могут быть, если есть видение высшей цели. И мы можем решительно решить, потому что это мешает, барьер. И вот Бхактивинод такой говорит, что если мы хотим разбить эту твердую решимость, которая сметает на своем пути все, как вода Ганги, потоком, то нужно соблюдать и кадыши, такие праздники и так далее. Еще интересно. Читающих Шамрита. Экадыши. Он говорит, мать преданности. Если мы соблюдаем экадыш, то человек развивает эту решимость. Очень много вспомогательных таких моментов.
Это еще
я. И вот я хотел отметить, что Чайтанья Чандра сказал, что вот как бы это пример птицы. Для меня вот Чайтанья Чандра является примером такой решимости. Вот. И когда решительно что-то делается, то заметно, что сразу же приходит помощь, поддержка. Вот, можно наблюдать это. Дальше могут происходить.
Я еще хотела сказать, что материалисты, они очень решительно следуют путем наслаждения чувств. То есть у человека, у него всегда есть какая-то решимость, как правило. То есть следовать своему просто вопрос в том, что выбрать, то есть вот эти вот критерии, куда нам нужно идти. Потому что они очень решительно идут вот. То есть они как решили, так и идут, и невозможно их остановить, очень трудно. То есть, если человек уже решил наслаждаться, он решил. А мы точно так же должны решить.
Работать. Точно, я слышал это. Где-то я слышал, что нужно решимость учить именно у демонов. Они очень решительные. Вообще супер. Пример, они так решительно наслаждают чувства. У них там и рак, и спит, и все, что. И все равно они продолжают не до конца. До могилы вообще.
Видел такой пример, как в онкодиспансере у человека был рак гортани, у него просто дырка
образовалась.
Он курил. Он так вот закрывал и курил.
Только решительно. Точно, точно. Такой пример хороший.
Дым проходил.
Прохладный гараж тоже есть замечательный.
Прохладный гараж.
Это Фрейд был.
Ну, это не Фрейд.
Это был Фрейд?
Фрейд курил, да.
Фрейд тоже.
Про Фрейда сейчас говорил, но Фрейд эти тоже.
Нет, не про Фрейда.
Он говорил, что реально сам видел.
Да. Четыре принципа очень хорошо поддерживают решимость.
Так, ну мы поняли, да, как отличается решимость материальная от духовной. Ясно, да, вот здесь нужно сосредоточиться.
Юра Махарш, вы тогда беда не управимся. Еще же у нас группа.
Мы не управимся вообще, в принципе. Наши все планы рухнули сразу в первый день. Мы не можем ничего планировать толком и контролировать. Мы просто служим. Ну, раз это важно, мы обсуждаем, так? Но я думаю, все-таки как мы должны успеть, по милости Кришны. Хотя еще все сложнее и сложнее темы будут. У нас должен быть уже просад.
А где он?
Просад не будет, наверное. Мы решили сэкономить время, и просада обеда не будет ни завтра.
Разрешите
найти. До обеда можно успокоить.
Завтра пост.
А завтра тем более.
Ну, до обеда мы сделали пост, чтобы не потерять последние силы. Мы обсудили все качества, да, которые...
Ну, да, все. Да.
У нас еще одна группа. Мы должны закончить до завтрака.
Да, да.
Это будет несправедливо.
Ну, может, они управятся.
Да, последняя группа представляет ее Карабаджан Прабху.
Не-не-не. Там, по-моему, групповое представление.
Группа?
Да, группа. Так, три качества, соответственно, с каждым человеком.
А, кто будет озвучивать все?
Вот.
Брат Манжери?
Время, у нас деньги
дают. А можно одну вещь добавить?
Нет,
уже придем.
Так, Карабаджан Прабху хочет что-то дополнить, секунду одну, внимание.
Насчет лидера слуги. Здесь, я не знаю, по-моему, Сатьяки Прабху или кто-то из группы, кто-то сказал, что одно из важных качеств лидера слуги — это то, что он замечает, радуется успехам других. Да? Слышали? Помните, да? Кто это сказал?
Это Рати сказал.
А, Рати Манджари. Вот. И я хочу сейчас прочитать маленькую свою заметку, вот, которую я записал в Индии. Вот, эта иллюстрация была очень хорошая. Я сейчас буквально одну минуту. Это вечером, после лекции Чайтанья Чандра Чарапрабху по Бхагавад-гите, мы вместе с ним, с Ачи Кумаром, я, то есть, и Полина. Полина — это дочка Гавардхандари, она была с нами вместе в Индии. И вот Полина, и мы уже собрались ехать в другое место, там, где нас ждали люди, и там должна быть также встреча. Вот мы спешили. И вот Полина подбежала и попросилась вместе с нами поехать в клинику, где должна была состояться встреча, где Чайтанья Чандра Чарапрабху ждала группа преданных из Алматы во главе с Маликамалой. По дороге Полина начала экспрессивно рассказывать про свою новую подружку. Мы ехали в рикше. Вот, и дала нам замечательный пример сознания Кришны. Она всю дорогу восхищалась этой маленькой, семилетней. Она восхищалась этой маленькой семилетней девочкой за ее умение читать, петь, как она знает несколько глав Бхагавад-гиты наизусть, знает таблицу умножения, даже лучше, чем она сама. И так далее. И при этом у нее не было и тени лести или зависти. Она по-настоящему радовалась успехам своей младшей подружки. Я повернулся к Чайтанья Чандра Чарапрабху и сказал, что если бы мы в сознании Кришны также радовались успехам других, то в нашем обществе воцарилась бы атмосфера духовного мира, атмосфера Вриндавана, где нет вражды и зависти. Там все радуются. Даже маленькое служение, нет, даже небольшая склонность что-то сделать для Кришны приводит в восторг всех, особенности Шримати Радхарани, воплощение чистого преданного служения. Маленькая девочка научила нас.
Так, продолжаем.
В нашей группе мы делегировали сразу на троих, чтобы не один отвечал. То есть каждому дали по качеству. Ну, здесь это у нас. Мне досталось искренность под номером 2. Но я буду говорить не от себя, а от группы. Искренность у нас.
Целеустремленность, поэтичность.
И поэтичность, то, что вот быть в экстазе, да, это Карабаджан такого ставит. Самый поэтичный. Вот, я буду говорить то, что сказала группа. Я посмотрел вчера вечером, как бы в толковом словаре Ушакова, я посмотрел, что такое искренность. Там всего два синонима приводится этого слова. Это откровенность и чистосердечие. Здесь можно понять, что искренность, она исходит откуда-то из сердца, да, то есть это не от разума даже, наверное. Бог знает. Вот. И что мы здесь набросали, такие тезисы. Честность с самим собой. То есть это означает, что человек понимает свой уровень, действует исходя из этого уровня. То есть он не искусственно не принимает какие-то положения.
есть он естественное положение свое занимает. Правильно? Далее, что его действия не расходятся с его мыслями и словами. То есть он действует искренне. То, что он говорит, то, что он думает, также он действует. И далее здесь было еще дополнение, что человек действует без скрытого послания. То есть он открыт, то есть у него нет двойного дна. То есть когда он что-то делает, он делает искренне, без каких-то...
Напрямую.
Да, то есть без двойного смысла, без двойного дна, то есть за его, то есть прямо. Далее. Искренность — это последовательность отношений и экологичность этих отношений. Экологичность отношений означает, что человек, он не вредит окружающим, учитывает их природу также. Знает свою природу, он понимает и чужую природу. Действует с учетом индивидуальности. И при этом он не ставит себя в центр, понимая, что в центре находится Кришна. Это искренность. Так мы определяем. Затем, искренность, опять повторяется, наверное, честность к себе и к другим, гармония, открытость в отношениях и нежелание, очень важный здесь момент, нежелание носить камни за пазуху. То есть искренний человек, он не любит вот этого осквернения. Он пытается избавиться от него сразу, то есть решить какие-то проблемы в отношениях, например, сразу, сам, первый.
Благодаря этому есть гармония.
Благодаря этому, да, возникает гармония. При этом учитывая, конечно же, другую сторону. Природу.
Понимать как инициативу в решении конфликта.
Да. Да.
То есть способность прояснять какие-то моменты.
Да, в первую очередь сам он не носит эти камни, он сам свои конфликты решает, старается решить быстро и правильным образом, никого не обидит. С другой стороны, это значит, что еще и он как инициатива, да? Решение конфликтов между другими людьми, подопечными, например. Так? Затем очень важно также такое добавление, что искренность — это также не подражание кому-то. Искренность означает следовать своим собственным путем. Ну, имеется в виду, за кем-то, конечно, следовать путем. Но идем мы свой путь сами, то есть не подражаем.
Потому что подражание — это желание стать кем-то, что-то изобразить из себя, уже не искренность.
Ну да, искренний человек, он остается самим собой в этой ситуации. На духовном пути так. Способность принять свои ошибки и исправиться — это также искренность. Далее. Искренность в речи означает, что человек, даже говоря, или не даже говоря, а говоря правду, должен делать это мягко. Этот принцип сатьям бруят, приям бруят, известный принцип ведический, что если мы говорим правду, мы должны говорить ее мягко, чтобы не ранить другого. Это также признак искренности. Мои чувства не эталон. Понимание того, что мои чувства несовершенны, что я не могу в связи с этим судить кого-то.
Мерить
своими чувствами. То есть эталоном является Кришна, но не я. Также относится к искренности, как нам показалось. Далее. Искренность — это означает видеть в других хорошие качества, а также, как здесь уже говорилось, разделять личность и качество. Это тоже искренность. То есть...
Я хотел добавить по поводу чувств. Не мерить других и осознавать при этом свои чувства, принимать их. Свои чувства. Не мерить других своими чувствами и при этом осознавать свои чувства и их принимать тоже.
Ну да, это тоже
есть. Подстраиваться.
Конечно. Ну да. Ничего добавить. Далее, что здесь мы такое... вывели такой термин — центр стремительности. То есть в обществе, в общине должно быть такое настроение, что, как сказать, что если человек как-то оступился или что-то сделал поступился, скажем, да, то есть не должно быть центробежного движения, то есть не должно быть так, что сразу все от него отвернулись и выкинули его, просто и забыли. Наоборот, то есть его нужно как-то ближе к центру, как бы, да, то есть охватить его заботой, искренней заботой. Не должно быть духовное общение особенно такого, такого явления. Когда человек оступается, то все отворачиваются, попала какая-то анафема и так далее. Скорее наоборот, должна быть больше забота. Помочь человеку.
Доброжелательность.
Ну, у нас это почему-то в искренности.
Еще когда человек искренний, вокруг него создается такая атмосфера, легкая атмосфера.
Да-да, это сейчас будет. Да, я забыл, извиняюсь, это же ваше слово. Здесь просто после камней за пазухой я это что-то пропустил. Да, легкая атмосфера в общении, простота в общении. Если человек искренний, перед ним невозможно лицемерить. Да?
Не страшно.
И, да, и не страшно, как бы, да. То есть, не то, чтобы не страшно лицемерить. Не надо лицемерить, потому что в этом нет никакой необходимости. Не страшно быть неискренним, не страшно быть собой. То есть искренность означает принятие всех такими, какие они есть. Извиняюсь, что пропустил. Затем очень важный такой момент, что искренний человек, искренний преданный, он не скрывает Кришну. То есть он не скрывает свою принадлежность к Кришне, скажем так, да? То есть проповедует. Нет каких-то. То есть не надо скрывать этого, как нам показалось. То есть нужно открыто проповедовать. Если я искренне преданный, то я искренне проповедую с любовью. Вот. И последний, 10-й пункт у нас был, что искренний человек, он искренне и стабильно следует своей садхане. Все.
А что искренность, как мы перед Кришной доказываем, что я искренне хочу к нему. То есть единственное, на нашем уровне, как мы можем завоевать доверие Кришне, чтобы Кришна нам вообще поверил, мы столько жизни от него на самом деле отворачивались, это то, что я очень хорошо сосредоточенно занимаюсь своей садханой. И это наша искренность перед Кришной.
Внимательно. Внимательно в отношении к садхане.
Мне кажется, еще вот можно искренне сказать, что должно вот опираться, мы должны в том числе очень определить, когда истинно, когда нет, когда же будем. Мы должны опираться и действовать на гуру саду шастры. Если мы не опираться на физически, да, нам будет легче быть искренним.
Нас учили ваши брамачарьев когда-то, что такое искренность для брамачарьев. Искренность для брамачарья не спать на Шримад-Бхагаватам. Это был критерий искренности. Кто не искренний, засыпает на Бхагаватам. Все. Для грехасти искренность – это проводить регулярно намахаду дома. То есть практичное приложение этих качеств. То есть мы уже будем говорить об этом практически потом. Но честность, если синоним искренности брать как честность, то это последняя опора религии в Кали.
Да.
Вот есть вещи, если которые мы не будем делать, мы не достигнем. Вот эта вот искренность, ее не будет проявлена в практическом виде, мы не сможем развиваться. Грехасты без намахат не смогут создать общину. Брамачари, который не слушает класс, никогда ничему не научится, не сможет осуществить свою роль. То есть у каждого ашрама есть своя задача практическая, как эту искренность прилагать туда. Но это отдельная тема уже, да? Так,
можно мне спросить для прояснения своего? Вот, он сказал в таком, не скрывать свою принадлежность к Кришне и честно, открыто проповедовать. Вот, но есть такой постулат, как бы вот мы не общаемся с демонами, например, мы избегаем демонов. И если, к примеру, вот, допустим, в Казахстане очень часто, допустим, руководство или какое-то правительство, допустим, чиновники, они негативно уже, мы знаем, что они негативно настроены. И чтобы, допустим, чтобы они нам не мешали проповедовать и как-то существовать, мы осознанно скрываем свою принадлежность. Это искренность или не искренность?
Искренне скрываем свою принадлежность.
Да, чтобы просто не мешали, иначе просто начнется опять.
Это из-за Кали-Юги. Так и написано, что в Кали-Югу.
Но мы искренне по отношению к цели. Почему мы берем такой, может быть, не совсем, как всегда, прямой? То есть наша задача прийти к этой цели.
Помните, Хиранья-Кашипу говорит Бхагава там про это? Прохлад, откуда у тебя эти убеждения все? А, понятно. Вайшнавы. Они все скрываются. Они в скрытой форме приходят. Они переодеваются. Они тилоки смывают, переодеваются, но они проповедуют.
Да.
Они для проповеди это делают. Это делают только вайшнавы. Больше никто не мог.
То есть есть разница между искренностью и практикой.
Главное, как бы, качество вайшнавы — это проповедь.
Место, время, обстоятельства.
Согласно месту, время, обстоятельства. Он никогда не забывает цель. В этом честность заключается. Да, он никогда не идет на компромисс с высшей целью. Но при этом он гибкий, разумный. Только вайшнав может такие вещи делать.
Потому что он искренне хочет дать
вот,
людям Кришну.
Хочу... Да. Извините, еще прояснить. Вот, допустим,
при любом общении.
Отношение шикхи, например. Да, вот. Я сейчас брил шикху.
Это деталь.
Потому что я вижу, что я вот в акиматы хожу сейчас там.
И куда ты шикху положил?
Нет. Я чувствую, что вот, допустим, в виде меня шикой, просто агрессивность такая у людей.
Можно делать съемную шикху. Мы вайшнавы, мы имеем право.
Я на самом деле таким образом скрыл свою принадлежность, например, к Кришне.
Но всегда, когда на свет идешь, можно прикреплять.
Да ее же не скроешь. На самом деле, то есть, знаете, вот, ну, часто бывает, что просто вот ты весь уже скрылся. Человек на тебя смотрит, так еще
и ты не кришнаит?
Мы все программы, мы все программы засекретили, все программы. И нас рассекретили сразу же.
Же очевидно.
Я просто про лично свою искренность. Это моя искренность или не искренность?
Можно я вот такой момент. Можно я отвечу на этот вопрос, потому что как бы я в кругах общаюсь в этих вот. И там
это уже официально.
Да, я сейчас скажу официальную позицию руководства Казахстана, что она нас думает. Они говорят так: почему вы скрываетесь? У вас все официально, почему вы скрываетесь? Вот так нам вас они говорят. Почему вы скрываетесь? Почему вы прикидываетесь? Почему вы сразу же не добились того, чтобы построить храм? Почему вы не пошли к нам? Почему не стали требовать?
Это они говорят неискренне.
Неважно.
Это, конечно, важно, потому что они это говорят для того, чтобы узнать, а где же все-таки мы? Нет.
И они счастливые, когда мы начинаем говорить, что мы вот такие, у нас то-то, то-то, и они говорят, ну, сразу бы сказали.
Они говорят неискренне. Они как раз говорят неискренне, а наш, мы должны исходить не из деталей, шика, не шика, а из принципов. Допустим, в Иране. Преданные, если они будут искренними, как говорится, в деталях и не поймут сам принцип, что нужна проповедь сознания Кришны, их всех вообще ужасно, что мы с ними сделают, правильно? Они берут принцип, нужна проповедь, поэтому это самое лучшее место для намахат. То есть суть в том, что как лидеры должны видеть принцип, а не детали. Если лидер упрется в детали, то он застрянет на шикхе.
Мне кажется, знаете,
но что? Ему нужно совершать какие-то.
Ну успокойте Кришну Шарму, он искренний или не искренний?
Искренний.
Мне кажется, что тут речь идет о внутреннем состоянии.
Да.
То есть он не должен скрывать, как бы, ну, как сказать, ну, часто бывает такая проблема, что человек. Ну, даже не то, чтобы... Ну да, может быть. Ну, то есть скрывать, просто скрывать.
Когда тебе конкретно говорят, ты кришнаит?
Да.
Ты должен сказать, да, кришнаит?
Да, да. Если кто уже не спросят, тогда уже надо говорить.
Все дела. А там дальше уже между этим все получится.
То есть это значит решимость проповедовать, вот как только возникает первая необходимость.
Потом сама собой спонтанно. Ты видишь.
Не скрывать.
Ну там Расишвар имел в виду, что в речи, в принципе, всегда преданный, искренне хочет говорить о Кришне. И какое обличие примет этот разговор, это другой момент.
Можно сказать не Кришна, можно сказать Бог.
Кришна же дает такому человеку возможности служить.
Конечно,
искренне.
Да.
В свое время я не знала, молитву проповедовать или нет. Я обратилась одна за красным преданным, и он сказал, будь осторожна. И у меня внутри какой-то страх закрался. А потом уже, ну и когда клиенты приходят, я как бы видела людей, и ведь Кришну невозможно скрыть. Я даже иногда, знаете, хотела не говорить, но невольно это прям идет, понимаете? И я вижу очень такую положительную реакцию людей.
стараюсь, ну, каждому именно говорить о этом. О мантре говорить, о Кришне говорить. И как бы вот эти страхи внутренние, что что-то произойдет, они ушли.
То есть люди ждут от нас искренности на самом деле. То есть если человек скрывает свою принадлежность, там лишние это подозрения какие-то лишние.
А можно сказать, что искренность — это верность Кришне?
Здорово.
Вот знаете, вот когда мы обсуждали в группе, Маджи Расешвари последним сказала этот момент. У меня прям экстаз пошел, потому что в этом суть. Вся искренность — это во всем увидеть вот эту Кришну и хотеть его. Как проповедника, как человека. То есть действительно, что в конечном итоге мы хотим вот это высшее благо для себя, для людей. Кришна.
Искренность и преданность, они не отличны друг от друга, собственно говоря.
И пошел экстаз, вот здесь прорыв энергии пошел, когда он это сказал, был вообще супер.
Когда мы говорим слово искренне и преданное выражение, то им подразумевается настоящий преданный. Да. Это преданность, просто настоящая, не скрытая.
Потому что как качеств было там всех преданных.
Вот, без мотивов, да?
Искренность, практически все вы перечислили, все качества преданного, все, что...
Если рассмотреть Кришнашарану, то, что говорил, также здесь было сказано, что искренность, правдивость, да, параллели пустили между этими двумя понятиями. Если сказать, что можно ли иногда не то, что скрывать, а придержать правду, можно ли иногда не говорить всю правду? Вот. Все правда или не то, что не говорить, не то, что говорить неправду, а придерживать правду.
Будда не говорил всю правду.
Тактически.
Шанкарачари не говорил всю правду.
Потому что в конце он скажет так, потому эту что, правду, человек примет всю.
Потому что обстоятельства есть, где нельзя говорить иногда правду прямо.
До конца. Поэтому,
до конца. Да, до конца.
Не правду говорю, что мы не говорим до конца всего.
Да. Мы не врем.
То есть частное знание можем.
В одном толковом словаре говорится, что искренность — это любовь к истине.
Кришна знает.
Тоже хорошо.
Любовь. То есть даже если мы...
Но искренность, слово искренность подчеркивает, что это настоящее. Это любое качество, но настоящее. Поэтому это главное получается качество. Искренность. Искреннюю любовь мы говорим. Мы отдельно слово искренность не используем без приложения к какому-то качеству, видите? Искренняя любовь, искренне преданная.
Это качество.
Да. Это описание качества самого качества. Что оно настоящее.
Качественное качество.
Это, как называется? Знак качества.
Очень хорошо.
Знак, искренность — знак качества.
А в этом будет качество.
Ну, на своем примере просто расскажу, решаемый, как администратор. У меня 8 лет были проблемы с документами. Последние два детали, там запутанная история. И что получить, это было вообще невероятно. Естественно, у меня свои трудности были. Но когда я пошел в миграционную, так вот там, надо было. Там тоже большие начальники не хотели мне давать, потому что я антимал. Ну, не знаю, что антимал. А я принципиально пошел. Почему? Потому что это детали. И потом, так как все это по закону, естественно, я действовал, все, они могут не дать мне так. Да? И, соответственно, когда возник вопрос, они тянули так, вся, потом говорят, ты что, пришли, текст, кто-то. Ну, я просто ходил, делал свои дела, ходил. И в конце концов просто так получилось, я просто увидел, что на самом деле мы не можем проповедовать. Поэтому они получили книги, начальник, замначальник, посад получили. И потом сидели, слушали, что-то мы говорили, и в конце концов они просто выдали.
Неизвестно, кто кого поймал, да?
Я хочу сказать, что в каких-то вещах мы должны пугаться, потому что у нас цель, она благородная.
Почему разрушить?
Ну, еще вот хотел добавить, это вы говорите обычно об этом. Без искренности невозможно прогрессировать. Сознание.
Я помню, вы сказали тоже такую вещь, что кто останется, это искренне. Кто здесь останется, потому что другие, они попашут, и в конце мы увидим, что у них там за желания были. Кто-то стал богатым, кто-то стал таким, кто-то сяким. Останется до конца искренне. Очень важно.
Я об этом спросил однажды Ниранджан с вами. Мы заговорили тоже, вот кто остается, кто не остается. Я спросил, потому что многие ушли тогда из ИСКОНа. Время было тяжелое. И он говорит, только искренне останутся. Я говорю, а кто искренний? Как это? Искренний – это тот, кто сознательно развивает смирение, терпение и почтение. Сознательно развивает эти качества. Искренне. Он никогда не будет. Так очень практично, очень точно дал этот уровень.
С точки зрения галатеобашнизма.
Я была в Казани, и там была большая публичная программа, где 800 человек было. И я рассказывала ведические знания, и я о Кришне ничего не говорила. И говорила о Боге, о Ведах и так далее. Но поразительно, я прочитала семинар, и такая тишина, и одна женщина говорит, какая вы удивительная христианка. Я вообще чуть не упала в сцену. Вот это вывод. То есть я говорю, да, да, я говорю, вы знаете, я вообще-то не христианка. И тогда вообще такой в зале такой вздох. Мусульман. Я мусульманка. И тогда такая гробовая тишина, и такой вопрос, а кто? Я думаю, вот момент истины. Тогда вообще такой в зале ступор. Просто они думают, как мы в ловушке оказываемся. И доверяли, то есть столько времени. И такая тишина гробовая. Я говорю, я вижу по вашим глазам, как у вас всплывают кадры из фильмов. Это же ужас, вы уже затянуты. И в общем, в итоге я им проповедовала, рассказывала о Шриле Прабхупаде, никто не хотел расходиться, и плакали просто сидели. Я думаю, вот ради этих минут и стоило все это проповедовать. Но вообще меня потряс было, вот это вы христиане. Когда мы вот так вуалируем, то люди, они в итоге все равно Кришна проявится так или иначе.
Да его невозможно скрыть. Никак. Чем больше скрываешь, тем он больше проявляется.
Больше скрываешь. Как не везде.
Можно спросить, вот я по поводу того, как он не раз с вами сказал, что останутся искренними. И судя вот по тому, допустим, из искона много так людей отходит, и можно сказать, что они не искренни, да? Но не это ли задача, что искренность это не такое как бы качество, которое есть, либо его нет. Это качество, которое к чему человек приходит, если его правильно научить. Например, задача как бы проповедников в том-то и заключается, что найти какие-то хорошие элементы и взращивать их, чтобы люди, приходя, не уходили, а научились быть искренними.
Но это все
то есть можно как бы сказать, что да, они не искренне ушли. Но не наша, допустим, ли вина, допустим, что мы не нашли какое-то их, вот это то желание, с чем они пришли в ИСКОН. Желание какое-то маленькое узнать о Кришне. И просто не нашли, не могли действительно там употребить это свою искренность и все остальные желания.
Бывает, что кто-то уходит из ИСКОН из-за не своей неискренности, а неискренности руководства. Лидеров. Так тоже было. Но причина опять связана с этой искренностью. Особенно если лидеры становятся, ну, проявляются как неискренне преданные, это подрывают движение сильно. Вера теряется. Как бы их искренне предаются многим, но на основе вот примера лидеры могут потерять силу, веру. Так тоже случается. Но это тоже не случайный момент, безусловно, я тоже понимаю философию. Но так тоже. А они вернутся просто все время. Все искренне, конечно, вернутся. Но они должны были пройти через это. Через это.
А что заставляет их уйти?
Уйти из движения. Вера. Если вера разрушается, они не могут оставаться здесь.
У меня в свое время так было. Когда вот я сюда на ферму переехал, и меня там начали вот так вот делать, мне было очень больно, я месяц пробежала, и я ушла. Ушла и уехала, я начала заниматься сетевым маркетингом. Тогда уже подумал родитель, узнал и сказал, что поздно тебе заниматься этим, возвращаясь. А то я так и не готовилась. Настолько мне было больно.
Так тоже случается. Но это испытание, которое уготовлено нам каждому, так или иначе, если мы в сознании Кришны это понимаем. Так, теперь следующий карма с искренностью. Спасибо, Гортандхари.
Качество целеустремленности. Вообще мы очень рады тем качествам, которые мы попали в группу. Вот. Целеустремленность – одно из важнейших качеств лидера, потому что раз он лидер, значит он куда-то ведет. То есть само слово лидера – заимствованное слово с английского языка, от глагола to lead. Lead – значит он куда-то ведет, но он же не может просто никуда вести. В материальном обществе так и происходит, что говорится, что лидеры слепые. То есть почему слепые? Они ведут к целям, но материальным, поэтому конечной цели нет. И само качество целеустремленность, если мы тоже рассмотрим этимологию, оно состоит из двух слов – цель и устремленность. То есть целеустремленный человек – это тот, чей взгляд, взор, устремлен на цель всегда. Если рассмотреть это качество с точки зрения лидера, то целеустремленный лидер – это тот, кто устремляет людей к цели. Теперь, если какая цель? То есть какие мы ставим цели? Речь идет о, если мы говорим о лидере в сознании Кришны, то он фактически, здесь можно рассматривать категории, исторические категории, да, раджа-риши. То есть это лидер, который привести должен людей к высшей цели жизни, к любви к Богу. Поэтому знание, которое содержится в ведах, давалось не кому попало, а именно раджа-риши, который, руководствуясь им, должен вести людей к Богу, включая также самого себя. И исходя из этого, мы обсуждали такого вот человека, целеустремленного. Он ставит перед собой вечную цель, не временную цель. Поэтому он не руководствуется также временными понятиями. Это означает, что он не ограничивает себя в достижении этой вечной цели. Из-за этого у него не случается депрессии. Вот я 20 лет в сознании Кришны, и я не вижу Кришны. Он терпелив и смиренен в достижении этой цели, поскольку он знает, что за цель он перед собой поставил. А всю свою жизнь такой человек подчиняет цели, целеустремленный человек. То есть он всю свою жизнь рассматривает с точки зрения этой цели. И здесь мы как раз можем... Примером тому являются все наши ачарьи. Вьяваса Ятмика Гудви. Вишванача Кравати Такур, он комментируя этот стих, он говорит, он молится о том, что мой дорогой духовный учитель, пусть твои наставления будут целью моей жизни, средством моего существования, то есть всем для меня станут. И Сила Прабхупада говорил о том, что именно этот стих Вьяваса Ятмика Гудви, он его вдохновил на то, чтобы выполнить наставление своего духовного учителя. Мы видим, как он это воплотил полностью в жизни. То есть, соответственно, перед нами ставятся те же самые задачи. Что это практически означает? Это означает, что такой целеустремленный человек, он не растрачивает свое время и усилия на что-то, кроме достижения этой цели. Потому что с разумной точки зрения он думает, если это не приносит блага к достижению цели, зачем мы будем попусту тратить время? Усилия и так далее, практически так же, и деньги, и все, что, все ресурсы, которые даются нам в этом мире. И если свести это к принципу, то это сводится к принципу, что я принимаю все благоприятное для достижения этой цели и отвергаю все неблагоприятное. В этом заключается аскеза этого человека, что у него хватает сил отказываться от неблагоприятных вещей, которые попусту тратят время. Очень важный момент – это то, что это само отношение человека. То есть целеустремленный человек – это человек, который знает также и свое место, свое положение в соответствии с гуру, саду и шастрами. Он знает, что он находится в цепи ученической преемственности, которая идет от Кришны. То есть он согласовывает свои поступки, он не действует просто независимо с
платформу независимости и ложного эго. А он действует, как говорится, в миссии. И так он согласовывает свои поступки со старшими, руководствуется шастрами и наставлениями саду и духовного учителя. И тут очень хороший пример – это разница между Арджуной и Карной. Они обладали одинаковым могуществом, но при этом, заметьте, Карна в тот момент, когда ему больше всего нужно было воспользоваться знанием, не смог. Потому что у него само отношение было неправильным. То есть он не видел старших и так далее, и так далее. Вот. И также важный момент – это то, что целеустремленный лидер, откуда эта целеустремленность, она исходит из того, что он все время поддерживает цель. Каким образом он может ее все время видеть-то? Потому что он все время ее изучает, а цель и метод он также изучает. А то есть целеустремленный лидер, он видит цель, осознанно поддерживает ее, то есть у него существует определенная садхана. То есть каждый день он это делает, чтобы никогда не отклоняться. И, соответственно, получаемому, то есть это человек, который всегда учится. Соответственно, этому он все время проверяет себя, не подменил ли я цель, не измельчилась ли моя цель, осталась ли она все той же, высшей целью, или у меня появились какие-то мотивы. Соответственно, он не против получать обратную связь и даже стремится к ней. И эту обратную связь он способен получать не только, ну, он, естественно, он хочет ее получить от старших, потому что они дадут наставление, он также готов получать ее от равных и от младших. Следующий важный момент – это то, что при достижении цели лидер использует тактику и гибкость. Тактика включает в себя все практические моменты от того, как я ставлю цели, я думаю о том, что я буду вовлекать, какие ресурсы мне для этого нужны, какие люди мне для этого нужны, как я обращаюсь с людьми. Потому что сюда включается важнейший принцип – экологичность отношений. Это то, что я имею дело с людьми. Что для того, чтобы мне что-то, чего-то достичь, помогут мне люди. Это означает, что, во-первых, это чувство благодарности по отношению к людям в принципе. Что они вообще согласны что-то делать, потому что у всех здесь свобода выбора. Как Шрила Прабхупада говорил, здесь никому не платят. Поэтому он цитату переводил, я Карабажин помню. Там есть одна очень важная цитата, что лидер должен знать, что в храме никому не платят. Поэтому он должен уметь строить дружелюбные отношения. Иначе, Шрила Прабхупада говорит, все решат уйти.
Значит, они не хватает цели.
И тогда он не достигает цели.
То есть целеустремленный человек, он заинтересован в сотрудничестве.
Он заинтересован в сотрудничестве.
Благодарен.
Да. Как раз есть у нас озвучено было это, то есть Матаджи это выразила так свою идею, что человек не идет по головам, он сотрудничает и взаимодействует с преданными. Вот, в тактику также входят промежуточные цели, и то есть он не забывает главную цель, умеет ставить промежуточные цели. И также, что касается обычных каких-то целей, человек должен знать цель, как ее достичь, что делать после нее. Следующий момент – это гибкость. Это то, что мы можем много чего наметить, всякие промежуточные цели, то есть 3-10, но всегда есть факторы, которые от нас не зависят, и мы должны быть достаточно гибкими, доверять Кришне, на самом деле, быть в потоке. Называется «быть в потоке». То есть я могу всегда что-то подправить, что-то сделать для того, чтобы, может быть, не так пойти, может быть, вот так пойти, но я вижу цель, мне нужно ее вот здесь достичь. И сейчас, что лидер следит за как бы за миссией, и за личным продвижением. То есть за
миссия в плане есть дела, да, окей, нужно их сделать, так-то, так-то, так-то. Но не только есть дела, которые нужно сделать в миссии. Есть еще высшая цель достижения Кришны. То есть, что такое миссия? Я служу Господу Чайтанья, если так говорить. Я служу Господу Чайтанья, потому что только через него я приду к Кришне. И он следит как за миссией, но она не должна уничтожать способность преданного следовать духовной практике. То есть это баланс не должен быть. Вот.
Миссия же есть следование читаем законы.
Я просто хочу специально, потому что у меня есть опыт работы, есть работа. То есть это миссия, когда ты организуешь праздник. Она потом разделится, просто нужно позвонить этому, нужно сделать то, нужно да-да-да-да-да-да-да. Это работа чисто. Есть садана бхакти. Я встаю утром, читаю джапу, я сосредотачиваюсь, это я читаю святое имя, я знаю, что такое святое имя, я развиваю свои отношения с Кришной и так далее. И у каждого преданного это есть. А лидер занимает людей. Он может занять людей так, что от садана бхакти не останется ничего.
Ну, садана, в принципе, и служит для того, чтобы люди занять людей в служении.
Вот для этого приоритеты нельзя смешивать.
Я хочу еще добавить. Чего все, в принципе? Хочу добавить, что вот хорошее качество лидера – это о целеустремленности. Он должен эту целеустремленность направлять на своих подопечных. То есть, чтобы они тоже были целеустремлены. Тогда они будут понимать, о чем речь.
А еще мы говорили о том, что лидер умеет озвучивать цель хорошо. То есть, когда цель ясно озвучена, то людям ясно, что нужно делать и к чему стремиться.
Значит, кто говорит о Кришне, это целеустремленный человек?
Очень целеустремленный. О Кришне.
Кто-то о Кришне, но это же высшая цель. Что-то
явление. Еще один момент важный, что сама цель является вдохновением. То есть из этой цели мы черпаем энтузиазм и вдохновение. Энтузиазм уже тут говорилось о том, что это в Боге переводится, энтеос. То есть очень связано с Кришной. И если мы себе все время напоминаем о цели, то, соответственно, у нас будут силы действовать.
Еще должно быть равновешенно.
Да.
Что это значит?
Можно вопрос?
Сейчас уравновешенный. Ага. Лидер должен быть уравновешен. Ну, потому что он будет сталкиваться с разными обстоятельствами, с разными людьми. При этом он не должен терять уравновешенность.
Цель.
А достичь его нужно цель.
В чем опасность целеустремленности? Есть такое?
Фанатизм
какой-то. Фанатизм. Если целеустремлен в невежестве, очень опасный момент. Да? Активное как бы невежество, очень опасный момент. Поэтому то, что Ратманджай сказал, что целеустремленность должна быть под контролем парампары, как бы преемственность находиться, очень важно. Ну, очень важный момент. Потому что очень много бывает проявлений независимости, невежественной независимости, как бы целеустремленности, в хорошем качестве, в принципе.
Можно вопрос? Я просто вот насчет там садхины и праздников разных. Я просто один раз был у нас праздник Джанмаштами. Мы приехали помогать на первом. Ну, это не какие-то разборки, а просто мне интересно. Мы приехали помогать на ферму убирать. И самое интересное, что ну, там было несколько человек из города, а остальные были заняты, как ты говоришь, садхиной. Вот. И это был Джанмаштами, меня так удивило, думаю, ну как же так? Преданный праздник, Кришна, никого. Нет, ну там на Купате было еще несколько человек. Остальные все вот городские, а все, кто на ферме служил Кришне, никто даже не пришел украшать трандал. Это как?
Ну тут нужно разобраться,
что это праздник Кришны.
Ну вот представьте, вот я, например, знаю, что такое ферма. А кто живет на ферме? Пуджари? Повара.
И там было много народу, достаточно было, здесь никого не было.
Сейчас я хочу сказать, давай. Потому что несколько спросили, я озвучу. Конечно, вопрос не ко мне, а к руководителям. Но я так могу
вы
предположить.
Сейчас стоите.
Я могу. Я могу
предположить.
Нет, мы не
надо обращаться
к
делегировал.
Вы так не
я
хочу озвучить качество. Я хочу свои границы, как сказать, обезопасить, потому что я не отвечаю за организацию труда ни на ферме, ни там, ни там. Я могу за себя отвечать. Но я, раз задали вопрос, я могу ответить, вы можете дополнить.
Это к какому качеству вопрос?
К целеустремленности.
Целеустремленность. Наша цель Кришны, праздник Кришны, Джанмашки. И никого нет украшать мандал. Вот у меня просто это было, я была в шоке вообще.
Я просто могу сказать с точки зрения тех людей, кого я знаю. Джанмашками означает, нужно приготовить огромное количество блюд. И Кришну кормят много раз в день. И махоподношения в 12 ночи.
Ну, мы не говорим, на кухне там 4-5 человек.
Нет, там очень много человек. Очень много. Вот за вами сидит Джей Джимун, она скажет, там нет места, где готовить. А иногда их мало тоже. На празднике их должно быть еще больше. То есть тут сейчас речь зашла об очень конкретном менеджерском вопросе. Не об обсуждении просто какого-то качества. Потому что для того, чтобы обеспечить праздник Джанмаштами, нужно гораздо больше людей на кухне, гораздо больше людей в пандале. Это должно быть участие всей огромной ятры, для которых это день рождения Кришны. То есть это вообще, то есть, в принципе, если вы говорите, нас несколько человек приехало из города, там несколько человек на кухне, для организации огромного джанмаштами нужно, чтобы было много человек из города, много человек на кухне, много человек там. То есть, потому что это работы вот на джанмаштами.
Я просто к тому, что бывает, иногда просто прикрываются.
А прикрываться? Это другой вопрос.
Я хотел один маленький момент сказать, как бы тоже непосредственно отношение к ферме я не имею. Но если люди не украшают пандал, и если они в данный момент занимаются чтением книг или джапой, это не значит, что они не заняты праздником. Потому что за день до этого праздника они могли до 12 там заниматься подготовкой. После этого, когда все преданные уезжают, на этой ферме есть преданные, которым нужно памятники ставить, простите, и поклоняться. Поэтому там эти преданные, если мы видим в какой-то момент, что он не занимается тем, чем я занимаюсь, это может быть еще не как бы повод для того, чтобы думать, плохая. Это один момент. Другой момент, то, что городские преданные, как правило, подчиняются, находятся под руководством руководителей, которые живут в городе, и они в большей и меньшей степени занимаются организацией. А на ферме там некая есть своя специфика. Преданным нужно успеть прочитать джапу, это их долг, они давали обеты. Им нужно читать книги, потому что иначе там трудно выжить просто. Ну, очень тяжелая ситуация. Вот поэтому, пожалуйста, поймите этот момент. Простите.
Ну, то есть это одним словом просто, это невидение всей ситуации.
Я поэтому пыталась понять, ничего не поняла.
То есть это невежество.
Мне кажется, была речь о том, что иногда, то есть бывает так, что мы говорим, у меня садана, простите, я не буду заниматься.
Да, вот я об этом.
Это нехорошо. Но это
не
вещь. Это праздник Кришны, это же не праздник.
В принципе, просто речь идет. Тут надо вот оставить вот ферму, пандал, просто
как
принцип.
Это праздник Кришны.
Поэтому речь шла о балансе, понимаете? О балансе. То есть все должно быть сбалансировано. И личная садана, практическое служение.
Сейчас проблема, когда мы думаем, что наше преданное служение более важно, чем другое преданное служение.
Нет, это бывает. То, что вы говорите, это бывает. Но это не какая-то такая, тотальная проблема в исходе. Такое случается. Бывает, что просто нет настроения у человека.
Праздник Кришны. Все, я могу все понять.
Да, даже праздник или депрессии, ему нужен антидепрессант какой-то принять. Бывает просто от поста, он расстроенный и все. Знаете, как Прабхупада читал, источник говорит, что наслаждение, говорит, день Джанмаштами, знаете, все что ли? Преданные уже просто молились, когда же Прабхупада закончит читать, они просто умирали от поста. А Прабхупада продолжал главу за главой, и они... Они когда глава кончалась, и кричали, джай, Прабхупада, он читал новую главу, Боже. И вот когда закончил, пир, все так воодушевились после этого. Закончили читать. Так случается, что да, аскез слишком много, у нас тоже есть чувства, но то есть мы люди. Мы люди слабые, можно сказать, с этой точки зрения. Поэтому это тоже можно все понимать. Итак, У нас осталось последнее качество, самое экстатичное. Рабалин Прабу сейчас что-то интересное расскажет.
Погрузит нас в экстаз.
Экстаз. По-моему, уже все в экстазе. Когда же закончится?
Когда же
завтрака? Так, это качество быть в экстазе было трансформировано в качество поэтичности. Я предысторию не знаю, потому что я подошел тогда, уже все это произошло.
Поэтичность.
Да?
Наоборот, поэтичность в экстаз было трансформировано.
А, вот так. Хорошо. Поэтичность.
А ты стихами будешь говорить?
Если преданные благословят, поднимут руки.
Прибол!
Обсуждая это, все обсуждали поэтичное слово и пришли к выводу, что к пониманию некоторому продвинулись понимание слова поэтичность. Это на санскрите кави. Это один из 26 качеств преданного. Вот. Это в первую очередь гармония. Поэтичность — это гармония. Это поэзия, гармония. Гармония означает видеть во всем порядок. А порядок, закономерность — это значит Кришна. Соответственно, видеть гармонию означает видеть всепривлекающего Господа. Юморного, забавного Господа. Также гармония означает видеть. Гармония также означает творчество. То есть поэтичность означает также творчество. И творческий подход к людям, к работе, к личностям. Также высшая форма поэзии – это песня Бога Бхагавад-гита. Также пилотаж, высший пилотаж поэзии – это Шримад Бхагаватам, который изошел из уст Шукадева Госвами. Говорится, что когда Шримад Бхагаватам, который уже существовал, он изошел из уст Шукадева Госвами, этот Шримад Бхагаватам стал еще вкуснее. Поэтому есть замечательная поэзия в Шримад Бхагаватам, которая говорит: «Нигама калпатарор галитам палам, шукам кат амритам, дарасамитам, пибату бхагаватам расамалаям, мухура гласитам, буви
бхагаватам».
Это поэзия, удивительная поэзия, она стала вкуснее, наполнилась расой. Раса означает это жизнь, сок, соком, потому что изошел из души Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто обладает этим качеством поэтичности, он наполняет жизнью. Жизнью все буквально. Отношения, слова, вот, походка тоже. Если мы возьмем, еще дальше пойдем, и возьмем Шримад Бхагаватам, который описывает духовный мир, то, что там происходит, там происходит, там существует раса. Раса, которая проявляется во взаимоотношениях, и там каждый шаг – это танец, а каждое слово – это песня, поэзия. И также, как вот Андарий вспомнил, что один современник наш, который сейчас подался в какую-то политику, прописался в политике какой-то, но он известный поэт и очень смелый человек. Так не вспомнили имя. Вот он на телевидении прям перед миллионной аудиторией, когда у него брали интервью, он в шапке был, в очках квадратных, в словах. И он, когда, а так как он писатель, речь зашла о поэзии. И он сказал: самая высшая поэзия – это Махамантра. Прям в телевидении, первый канал. Это Махамантра. И он сказал: посмотрите, Харе Кришна Рама – это поэзия. И мы знаем, что высшее проявление поэзии – это Харе Кришна Махамантра. И принес эту Махамантру Шри Чайтанья Махапрабху, и он распространял эту поэзию, вовлекая в этот процесс миллионы и миллионы людей. И эта поэзия также удивительна, то, что эта поэзия является одновременно средством и целью. Вот. Это и поэтичность.
Все шастры выражены поэтичным способом.
Да.
Все шастры. Это вершина поэзии Трамайна. Считается, что это нельзя превзойти, то, что написала Вальма. Поэтическое произведение. Как поэтическое произведение?
Поэтому миллионы и миллионы бессмертны. Совершенство. Нет ничего личного.
Даже юридические тексты в стихах.
А юрида тоже в стихах. То есть это естественное качество человека в знании или преданного. 26 качеств преданного существует, это поэтичность, одно из естественных его качеств.
Мы сказали, что это чувство красоты, поэтичность.
Работает.
А, да, мы, кстати, об этом же говорили.
Как?
О красоте.
Чувство красоты.
Да, да.
И еще, наверное, чувство ритма здесь есть, да?
Кстати, тоже. Кстати, очень важный момент по поводу чувства ритма. Что это с временем связано? Но поэзия — это не ритм.
Нет, что про красоту, красота входит.
Все хорошие качества. Про
Кришну.
Да,
поэтичность.
Все привлекающие.
Вообще самая главная поэтичность — это флейта.
Во!
Флейта. Откуда все исходит, на самом деле?
Да, все творение.
Поэтичность. Самое тонкое, что не написано в лицаре преданности. Что Кришна очень поэтичный.
Да.
Все качества
флейта и все остальное.
Вообще чувствуется, что Карабаджо не ел. Потому что когда мы вчера обсуждали это качество,
да, все в экстазе.
Все говорили с таким экстазом.
Не критикуйте Карабаджо. Он просто голодный, что вы.
Да не он.
Он очень хорошо красиво говорил.
Да не он, это голод.
Тихо читал безупречный санскрит.
Сострадание.
Я еще очень вдохновился.
И вообще Карабаджо, он очень поэтичен сам по себе.
Джа.
Даже походка у тебя поэтична.
Руками ест. Даже новые люди говорят, как он красиво ест руками.
Опять критикуете?
А мы нужны. Все темы такие.
А что источник поэзии? Вайшнава. Вот для вас, вы же пишете стихи. Радхарани.
И преданные. В основном у меня преданные и духовные.
Я думаю, преданные. Здесь есть один преданный. Он был в Бишкеке, сейчас он где-то то ли в Москве, то ли в Краснодаре. Он, как же его зовут, известный здесь, он Барт. Ананта Кирти. Ананта Кирти из Ташкента, жена его, да? И он диск там о вайшнавах, песню какую-то спел, и преданные плакали, помню. Настолько он вдохновлялся вот именно примером преданных, что писал песни, стихи, очень хорошо исполнялось. А, Расешвари слышала этот диск, вот она и плакала. Это мы тоже слушали. Как он про своего вайшнава, на самом деле, очень глубоко был.
Сам принцип, что наша цель — это вернуться назад к Богу. То есть это духовный мир, в котором, как уже говорилось, все пронизано поэзией, танцами, песнями. И если мы здесь не умеем быть поэтичными, культурными, кушать просад, обслуживать просад, раздавать просад, то есть это на самом деле вайшнавский этикет, и это вайшнавская культура. То есть почему это так важно? Потому что в конечном итоге это и есть самое важное. Потому что это то, что делают люди в духовном мире. И мы не сможем просто так, по какой-то непонятной случайности, попасть в этот духовный мир.
должны быть похожими на них. И в этом весь этот момент в культуре, который часто загибается за тонной философией. То есть оттуда должен быть баланс между философией и культурой преданной. Потому что культура не менее важна.
Что касается поэзии, я пару минут просто скажу, что я слышал на GBC заседании. Это можно стереть или нет?
Да.
Давайте сейчас кусочек мне нужен. Это Лаконат Махатха сделал презентацию одного слайд-шоу. Оно было где-то уже показано до этого однажды, и решили показать ему GBC. Некоторые преданные не видели этого, не знали об этом. В факте, сам Махарадж впервые увидел это. Другие Махараджи тоже впервые увидели эту информацию. Я тоже впервые услышал его, то, что показали там. Я без слайд-шоу, я с трудом сейчас попытаюсь это все восстановить, потому что сложные там идут пиктограммы. Речь идет о стихах, о поэзии Рупы Госвами. И я поразился, какой нужно иметь сверхчеловеческий интеллект, чтобы писать вот таким образом, как писал Рупа Госвами, оказывается. Он писал, была еще структура стиха, которая укладывалась в графическую схему именно, в форму какую-то. И он мог писать стихи из двух слогов всего санскрита, са и ма, скажем. И вот чередовал эти вот ритмы этих слогов, написал поэзию. Философские глубокие вещи мог описать в стихах. И на один из вопросов Рупа Госвами ответил стихом из одного слога вообще. Ритмуя вот эти вот количество слогов каким-то образом. Такой талант у него был. Кроме этого, он писал стихи, которые укладывались в какие-то пиктограммы. Например, была форма лотоса. Точно я не ел тоже. Например, форма лотоса. Здесь был какой-то слог санскрита. Это был, скажем, восьмилепестковый лотос. Здесь тоже были такие еще лепестки лотоса. И стих начинался всегда в строчках с этого слога. Здесь был слог, здесь был слог, здесь был слог. Сюда, отсюда, сюда, 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 сюда. Вот такая точная структура стиха и заканчивался здесь точно. То есть, таким вот образом. Многие слоги повторялись. Другие стихи он писал таким образом, что они хороши во все стороны. Может быть, Санатана Госвами учился санскриту на Гвардхане, он слышал тоже об этом, об этих структурах стиха, великих поэтов вайшнавских. Это я упрощенно рисую этот квадрат, но он писал стих, который читается так, и так, и так, и так. Потом так, так, нет, так, 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 так. И так далее. И в обратную сторону тоже. Один стих был написан четверостишься вопрос. Это в форме вопроса на санскрите был вопрос философский 4. Ответ был прочитать слоги в обратном порядке нужно. Там дали идут такие сложные пиктограммы, что уже невозможно было. И Бхактивинода Махарадж сказал Рупа Госвами Киджая. Это все наше понимание, представление. При этом он писал их спонтанно. Он не думал, без напряжения ума. И тогда ясно у всех пришла реализация к этому, что это невозможно на материальном уровне создавать вообще. Это было видение духовных каких-то игр, которые, естественно, ритмичны, поэтичны, и, естественно, слагаются в эти стихи, когда человек видит их перед собой. То есть там есть какая-то четкая структура во всей этой организации духовных игр. Как есть Рада и Кришна, но описывается Брахма Самхити, что сначала их окружает лотос из 64 лепестков. Потом более ближе, если подходите, там 32 лепестка этого лотоса. Потом 16, потом 8. И вот там в центре Рада и Кришна. То есть очень четкая структура и во времени, и в пространстве этих игр. И это, и здесь мы называем это поэзией. Вот эти вот ритмы, вот эти вот слоги, вот эти вот символы, эти значения слов. При этом глубочайший философский смысл в этих стихах Рупы Госвами. То есть там совершенно невероятные вещи, если не могу сейчас все это вам подробно представить, но если я достану это слайд-шоу, мы посмотрим, вы будете просто поражены.
Интересно.
Это поэзия вайшнавская.
Шри Рупа Госвами Хари Кришна. Да!
Итак, завтрак.
Мы здесь
жили.
Экстаз. Хари Кришна.